Друзья, мы с вами встречаемся очередной раз в нашем прямом эфире. И у нас такая основная тема сейчас – это поездка, которая сегодня состоится, сегодня вечером. Надо сказать, что самолет у нас назначен на 11 часов вечера из аэропорта Сан-Франциско, туда на Канкун, компания United, вот мы полетим. И надо прибыть там чуть ли не за 3 часа до этого дела, поэтому мы так попадаем в трафик, знаете, это где-то в районе, скажем, 7 часов, там, да, 6:30, 7, 7:30, вот это время, самый такой трафик, поэтому выйти надо будет пораньше, а то мы однажды уже как-то вот, если кто-то помнит, как мы с Гавайев летели и пропустили свой рейс, там на 10 минут опоздали, нас не пустили в самолет. В общем, такая вот история. Мы больше не хотим таких повторений. Вот мы сидим, вот у меня паспортина моя американская. Внутрь не показываю, но вы можете догадаться. Там мое лицо. Что еще сказать? Мы намерены отдохнуть. Другое дело, что вот тут говорят, какой-то ураган с подозрительным именем Сара, понимаете, какая-то Сара пытается этому делу воспрепятствовать, то есть посредством урагана. Но, друзья, у нас никаких нет на этот счет, у меня лично никаких проблем на этот счет не возникает. Я могу купаться в океане, а могу не купаться в океане, могу в бассейне, а могу не в бассейне. Я хочу расслабиться мозгами, телом, поснимать видео, потрындеть там с друзьями, у нас друзья с собой, как бы в компании, с нами в компании. В общем, мы намерены хорошо отдохнуть. Где-нибудь часов там в 6:30, в 7 вечера снимемся и поедем. У нас еще не уложен багаж, но в смысле в такую стопку все это свалено, а так, чтобы разложиться. И я даже не знаю точно, сколько мест у нас с собой будет. Но поскольку у нас первый класс, бизнес-класс называется, вот, поскольку у нас бизнес-класс, то мы можем с собой брать на человека по 2 чемодана и еще там ручную кладь. Но у нас, я боюсь, что у нас по чемодану на человека не выйдет. Потому что у нас есть один большой чемодан, и, наверное, мы туда уместимся. Ну, плюс ручная кладь. Вот, плюс я купил сумочку для моих этих фотопринадлежностей. Так, на шею повесить. Вроде как даже и не ручная кладь, а так, типа сумочка. Вот такого плана. Значит, наверное, из аэропорта я какой-нибудь стрим залудю сегодня вечером, потому что нам там довольно долго надо будет находиться. И когда вы летите первым классом, бизнес-классом, там есть такая штука, называется лаунж. Это, ну, как бы такая ложа, так назовем. Вот как бы такое некое пространство, где стоят столики, диванчики, интернет, покушать. И не только покушать. И все это халявно, все это оплачено вашими билетами. Надо сказать, что в прошлый раз мы когда летели в Бостон, вот эта компания JetBlue, и тоже у нас был первый класс, но у них нет лонжа этого в аэропорту Сан-Франциско, что возмутительно. Вот, если вы захотите там в этот лонж прийти с улицы, это тоже можно, там надо $100 заплатить, и, пожалуйста, можете участвовать. Но у нас как бы все включено. Поэтому я думаю, что мы в этот лонж заберемся, может быть, чего-нибудь ням-ням какую-нибудь по мелочи сделаем, и я оттуда как-нибудь и постримлю, поскольку нам там сидеть долго, и чем заниматься, я не знаю. Вот мы с вами, может, оттуда и поболтаем. Так, ну что еще рассказать? Давайте я посмотрю, какие вопросы у наших жителей. Да, вот у меня камера, я вот хотел вам показать. Вот она, камера DJI Action 5 Pro. Вот она, которая сочно так снимает и становится моей такой любимой камерой. Пока суть до дела, там дальше посмотрим. Да, а вот это моя GoPro 12, которая в чехле, в поролоновом. Я его так стараюсь не снимать лишний раз. В поролоновом чехле от ветра. Когда по улице ходишь, вот там взял за рукоятку и гуляешь. Вот. Так что в основном я раньше на эту снимал. Но они, видите как, GoPro не поддерживает Bluetooth-ный микрофон. А Action 5 поддерживает. Поэтому, значит, я могу себе микрофончик приляпать и ходить сколько хочешь. Вот. И мне не нужны никакие проводочки, чтобы прицепиться микрофоном к камере. Это очень прорывная технология. Не в том смысле, что она сложная, а в том смысле, что освобождает блогера от вот этой суеты с проводами, крепежами и так далее. Это очень, очень важно. Вот такие у нас, значит, новости. Что у нас люди пишут? Из Стокгольма привет нам шлют. Здоровеньки булы на ваш привет. Да, добрый день, здравствуйте, хорошо отдохнуть. Вы самолетом? Ну, конечно, не на велосипеде, это что же? Нет, в принципе, конечно, в Мексику можно и на машине поехать. Но до Канкуна очень далеко. Надо всю Мексику прочесать, чтобы попасть в Канкун. На машине можно поехать вот тут, Баха, Калифорния, вот туда. Ну, там, это почти Америка, очень близко. А в Канкун, конечно, только самолетом, как в песне поется, только самолетом можно долететь. Как вы, боитесь летать или нет? Нет, а что, я не первый раз, никогда не боялся. Бывают люди, которые боятся, я знаю, какие-то фобии у меня никогда не было. Я пытаюсь вспомнить, когда я первый раз самолетом полетел. По-моему, это было, когда мы со Светой уже познакомились. И поехали на юг, поехали в Крым, в Алушту. И встал вопрос, как туда добраться, и мы просто сели на самолет и полетели. Это был, наверное, первый раз. Мне было тогда 19 лет там, или 20, такого плана. Да. Нет, никогда не боялись, нет. Вот так с 19 лет летаем. Дождались второго пришествия оранжевого Христа. Теперь будем чувствовать его любовь. Вы мне напомнили такую знаменитую фразу, что Иисус учил, что надо любить ближнего, а Камасутра учит, как именно это делать. Вот, так что мы так вот посмотрим, да. Я здесь, и сразу лайк, Марина, как это трогательно. И то, что вы здесь, и то, что сразу лайк. Удачного путешествия, говорит Марина. Я настроен на удачное. То есть, знаете, некоторые могут сказать, ой, да там ураган, или там, ой, а как же мы будем купаться? А мне пофиг. Значит, еда включена, рестораны включены, бухло включено, бунгало мы себе прикупили, вот, кабана называется, кабану прикупили, с душем, с туалетом, с диванчиками, с телевизором, все дела. Будем видео писать. Вот сядем и будем видео. О том потрындим, об этом потрындим. И я напоминаю тем, кто не знает, что у нас 22 числа, мы как раз будем, это пятница следующая, это ровно следующая пятница. Улетаем мы в субботу следующую, а в пятницу мы еще там. И в пятницу у нас две годовщины сразу. Значит, 34-я годовщина прибытия в Соединенные Штаты и 49-я годовщина в совместном браке, как то, что мы со Светланой находимся. Поэтому никто не испортит нам обедни в этот раз. Собственно, не то, чтобы нам когда-то кто-то испортил, но в этот раз нам точно не испортят. Оу, пятничный стрим перед поездкой. Да, да, чудесно. Расскажите, сколько фототехники с собой берете. Ну, я не такой человек, который таскает с собой фототехнику, ну, в смысле, посерьезнее. У меня есть посерьезнее, но ну, вот у меня есть там, например, вот, пожалуйста, у меня есть Alpha 7, да, Sony, Alpha 7, серьезная камера там со всеми прибабахами, но просто я на нее видео не снимаю. Когда-то она у меня была для стримов. Сейчас у меня для стримов Sony ZV-1. Вот у меня есть еще одна Sony. Это портретный объектив такой. С портретным объективом. Но они съемные все, объективы можно переставлять. Тоже хорошая, приятная, приличная камера. Все, я просто на них видео сейчас не снимаю. Пока не снимаю. У меня в планах подразобраться и начать использовать более серьезные камеры. А так вот я снимаю, вот, пожалуйста, вот у меня GoPro. Вот у меня недавно приобретенная, значит, DJI Action 5. И плюс у меня еще есть, я думаю, это будет основная камера у нас, DJI Pocket, да? Такая вот. Ну, я ее уже туда отнес. Когда-то я вот на такую снимал. Вот, пожалуйста. Тоже Sony, да? Вот на такую снимал. О, раз. Буль-буль. И пошел. Видите, что он там показывает? Не вижу. Там. А, нет, что-то там. Нет, вроде все на месте. Вот. Когда-то на такую снимал. Но у него качество, конечно, невысокое, честно скажем. То есть, вроде бы те же самые 1080, но невысокого качества. Так, что-то у меня на столе лежит, я не знаю. Я пробовал что-то на нее снимать недавно, не получилось. Ну, в смысле, получилось плохонько. Я подумал, что... Ну, пусть лежит пока. Что теперь делать? Так. Здравствуйте, хорошего стрима. На одном из ваших видео была водка столичная в холодильнике. Была. И есть. Оно, конечно, классика и ностальгия. Но посмотрите на состав. Там вода, спирт и сахар. Вы пробовали рейку? Мы все пробовали. Но... Просто она стоит. Думаете, я еще в магазине, что ли, купил? Кто-то принес. Она там стоит. Не знаю, за, там, за полгода от нее отпили, может, там 100 грамм, я не знаю. Ну, какие-то люди придут там и выпьем чуть-чуть. Не то, что ж я каждый день там по 100 грамм. То, такого же нету. Маленькими, маленькими дозами можно что угодно. Алкоголь сам по себе тот же сахар. Если уж мы так про сахар говорим. Чем алкоголь не сахар-то? Но он же разлагается, да, на все эти элементы, и получается тот же сахар. F1 студенческая виза и самый дешевый колледж как вариант, чтобы влиться в среду язык. Это вопрос такой. Легально нет, но поработать в серую. Нелегально, но работают люди, да. Нет, на самом деле можно получить даже разрешение на работу, там, на part-time. То есть это тоже делается. А там вдруг и офер после учебы. Это вам тогда не в колледж надо, в университет надо. Офер после учебы. Бакалавр в России уже есть, а штаты иначе не знаю как. Ну, это один путь. Второй путь. Вы можете, например, пойти работать в компанию, такую как ИПАМ, например, да? И через годик вас... могут перевести в Соединенные Штаты или там в другую страну. Внутренним переводом тоже так тоже делают. Я уже не говорю про классическую рабочую визу H1B, когда вы что-то из себя представляете профессионально, и появляется американский работодатель, который хочет вас взять. То есть из студенческого визы в легализацию нет прямого пути. Понимаете, там студенческая виза позволяет вам находиться в США. Но если вы получите своего бакалавра здесь или мастера, то вам разрешат какое-то время поработать по студенческой визе, что на самом деле не так просто. Ну, то есть, конечно, есть люди, которые этим путем как-то легализовались и получили сначала рабочую визу, потом грин-карту. Такие люди есть. Но это не простой путь, ну, совсем даже. А стену покажите и наших. А какую стену-то, я не понял. А, стену? Мексиканская граница? Нет, мы ее перелетим на самолете. И, кроме того, там и нет особой стены-то. Где там стена? Дядь Миша, сложите все блогерское оборудование заранее, чтобы снова ничего не забыть. Ну, у меня уже стоит чемоданчик такой небольшой, керрион. Вот, и я в него все складываю. А то, что у меня на столе, это то, чем я пользуюсь каждый день. Поэтому я вот сейчас возьму, вот с вами поговорю и пойду сложу тоже. Ну, вообще займусь укладкой. Займусь укладкой. У меня на самом деле же еще есть что-то, что я на себе ношу. Кроме того, что я в керрион и там куда-то. Есть то, что я раз вытащил и пошел снимать. Понимаете? Поэтому такая история тоже. Смотрите все в дороге, снимайте все в дороге, с удовольствием посмотрим. Ну, я боюсь, в дороге нам много не снять, потому что самолет летит часов 5, вылетает он в 11 вечера, сами понимаете. Ну, там принесут покушать, допустим. Чего принесут, я сниму. Вот. Томик будет у кого-то гостить или в отель устроить? Нет, Томик будет дома, а с Томиком поживут наши друзья. Так, чтобы ему тут было комфортнее. Да, Азат и Дамира, совершенно верно. Азат и Дамира с ним останутся. Так, чего тут пишут? Привет из Костромы. Вот, друзья, неожиданное место. Надо сказать, что приходили вчера люди грин-карты забирать. Там папа, мама и ребенок. Ну, ребенок тоже так, года 22. Так вот, а на вид 14. Так вот, папа как раз вот из Костромы. Видите, как тесен мир. Оу, Алушта, любимый город детства. Бывал несколько раз, но каждый раз как праздник. Ну да, так оно и было праздником в советское время-то. Боюсь, сейчас и не узнаю город уже. Ну, нет такой задачи там его узнать. Но оно как бы осталось в памяти, и замечательно. Мне очень нравилось, там возле базар, там рынок был. Возле рынка было две, значит, двери рядом. На одной двери было написано «зубопротезный кабинет», а на другой было написано «отделение КГБ по городу Алуште». Так, чтобы, знаете, удобно. Начал слушать вашу... Я еще маленький был, но уже понял, что в этом есть какой-то юмор. Начал слушать вашу аудиокнигу, а вы на этой неделе дополнили историю парой видео об отъезде из Союза. Очень к месту пришлось, спасибо вам. У меня много рассказов о нашем отъезде из Союза. То есть у нас их просто много. Это я так где-то там один подхватил, там два подхватил. Я, может быть, еще подвешу так, чтобы было. Но, в общем-то, у нас там целая видеоэпопея о том, как мы уезжали. Сегодня Шольц час общался с Путиным. Впервые за 2 года. А неделю назад Трамп, Зеленский говорит, что этого и хочет Путин. Выхода из изоляции. Мы пока не видим выхода из изоляции, мы пока видим, что пытаются, значит, войну остановить. А об изоляции речи нет, выходе из изоляции. Все те же санкции, все те же ограничения. Не обсуждается выход из изоляции, обсуждаются, значит, какие-то меры по прекращению войны. Добрый день, Михаил. Привет вам большой с юга Украины, город-герой Николаев. Привет, привет. Сейчас бы анекдот. Светлана Иосифовна вся в заботах, порхает в делах перед отъездом. Ну, я думаю, что она где-нибудь душек так принимает и, так сказать, за собой ухаживает. Вот. Но она скоро появится, я так полагаю. Потому что я с собой чайку не взял, а никто мне не принес. Если Светлана Иосифовна не принесет, то я так и буду в сухую вести этот стрим. Пишут нам большой пуэрториканский привет. Ждем рейс домой в долину. Теперь хоть не так скучно будет. Ну, а чего скучать-то, господи? Да. Михаил, с 2014 года с вами. Боже, 10 лет. Каждая пятница ваш стрим как праздник. Теперь еще со Светланой нас радуете долгими стримами. Спасибо. Оленька, мы в охотку. Все в удовольствие. Просто сейчас меньше работы. И больше времени на всякие развлечения и удовольствия. Изготовляется только в одном городе Украины, на западе страны. В Закарпатье, в селе Бджилки. Бджилки. А что изготовляется-то, я не понял. Сейчас давайте мы посмотрим, что там нам пишет Евген перед этим. Ничего не пишет. Пишет... Добрый день из Николаева, а потом говорят, изготовляется только в одном городе Украины, в селе Бджилки. Во времена Гитлера, то есть темной силы зла, была значимая фигура со стороны сил добра. Черчилль. Ой, господи. Так, как по-вашему, сегодня есть какая-нибудь личность, как типа Черчилля, кто бы мог противостоять Путину? Ну, сейчас есть НАТО, знаете как, И там много разных стран, и там много сильных стран. Там есть и Франция, и Германия, и Великобритания, и Канада, и США. Ну, то есть, слава богу, есть кому противостоять. Я не знаю, там, как их там добром каким-то назвать, я не знаю. Но во всяком случае, не авторитарный, не тоталитарный, не фашистский, а так. Хотя с фашистским и тоталитарным, авторитарным уже начинаются какие-то сомнения потихоньку. Спасибо за ответ про F1. Пока опыта немного для H1B, наверное, но хочется быстрее с РФ укатить. Джуниор не очень хотят переводить с релокации. Ну, растите профессионально. Но варианты рассмотрю. Есть еще рад выслушать. Ну, хорошо, давайте. Ну, то, что, допустим, требует там 5 лет работы, трудно сделать за год, знаете, как бывает. Ну, всяко бывает, кто-то проскочил, кому-то повезло, там, какие-то обстоятельства. Но, в общем и в целом, чего же. Кроме того, сейчас немножко застой такой айтишный. В смысле, работы не так много предлагается. Но это же не вечно, так потихонечку раскрутится. Читал новость, что США снизили до третьего уровня опасности для западных регионов Украины. Снизили до третьего уровня опасности для западных регионов Украины. А это США должно снижать? И еще, что во Львове будут открывать аэропорт. Будут ли отправлять людей U4U, кто с тех регионов? Какая неожиданная связь между аэропортом и отправлять U4U? Нет, я связи никакой не вижу. Ну, то есть, если нужно кого-то отправить, то его отправят там без проблем. Там самолеты летают. Можно через Германию, можно через Польшу, можно через Турцию. То есть, подумаешь, там проблема. Вот. Но нет речи о том, чтобы отправлять людей U4U. То есть, такого пока нет. Как вы перевезли своих родителей? Если, конечно, вопрос уместен. Была программа беженская, и она так работала в те годы, что для того, чтобы попасть в США в качестве беженца, нужно было иметь прямых родственников в США, которые не граждане. Мы не были еще гражданами, мы только сами недавно приехали, поэтому процедура была такая, значит, мы пошли в местную джойку, такая еврейская организация, которая занимается всякими вопросами, и говорим, вот хотим родителей, значит, привезти. Они говорят, заполните там бумажки. Мы заполнили бумажки. После чего родителей через какое-то время, ну, может быть, меньше года прошло, их пригласили на интервью в посольство Соединенных Штатов в Москве. Они прошли интервью. Проходить интервью тогда было очень просто, потому что действовала так называемая поправка Лаутенберга. А может, она и сейчас еще есть, я не слежу за ее судьбой. Была такая поправка Лаутенберга, это сенатор, фамилия, значит, которая говорила так, что если ты еврей или баптист, ну, протестант в широком смысле, если ты еврей или протестант, ты не должен доказывать, что тебя притесняли. То есть, как бы притеснение заложено в систему советскую. Что правда? Что правда? То есть, не надо было ничего доказывать. Вот ты приходишь, говоришь, я еврей. Там они говорят, а ты в партии состоял? Говорит, состоял. Ну, у меня папа партийный был, он военный политработник. Там, ну, уже тогда нет, но в принципе. Вот, и как бы... Они говорят, ну, хорошо, там, хочешь в Америку? Они говорят, хотим. Ну, давай. И вот, собственно, на этом все заканчивалось. Такой был очень был простой процесс. Очень. Не выезжая никуда. Они в Москве жили, там, на такси подъехали к посольству, там, 20 минут и все. Добрый вечер. Расскажите, как вы перевезли своих родителей? Да, я уже рассказал. Значит, смотрю вас уже лет 7. В 20-м был программистом 1S. Сейчас переучился, стал Data Integration Engineer 2. Какая-то должность такая, ладно. Живу в Далласе. Сын в этом году пошел в Академию для талантливых и одаренных номер 1 в Техасе. Ну, видите, как не зря переезжал-то, правильно? И с 1S переучился, и ребенок при деле. Молодцом. Написал, видимо, не заглючило. напиток украинский древний, контабас. Это смородиновая настойка. Друзья, смородиновая настойка, это даже если не обязательно древний напиток, это и сейчас неплохо, смородиновую настойку. Прямо это как-то... Не, ну если в село конкретно и там как-то еще так особенно делают, тоже отлично. Контабас. Надо будет погуглить на контабас, может у нас тоже продают. Что даст ваша книга человеку, который собирается эмигрировать в США? Это просто общая информация о вашей жизни или это конкретная помощь новому эмигранту? Сейчас читаю главу четвертую. Дошел до четвертой главы. Понимаете, история какая? Значит, люди делятся не только по как бы, удаленности от момента эмиграции, а люди, в частности, делятся еще на тех, кто соображает, и тех, кто нет. Обладает критическим мышлением, понимаете? Два человека слушают одно и то же, и один с одним ушел, а другой с другим. Поэтому общая ли это информация о моей жизни, или это конкретная помощь новому иммигранту, это зависит от вас. Насколько вы в состоянии проанализировать то, что я рассказываю, и извлечь что-то для себя, что поможет вам конкретно, как новому иммигранту. Это все только ваша способность. Я рассказывал про нашу жизнь. В нашей жизни, как в капельке воды океан отражается, так же в нашей жизни отражается страна, иммиграция, люди вокруг, Калифорния, там, Москва, я не знаю. Ну, все отражается в нашей жизни. Значит, соответственно, вы можете что-то из этого извлечь, а можете не извлечь. Я не писал это с целью помочь новому иммигранту. То есть, такой задачи у меня не было даже близко. У меня была задача рассказать интересную историю. А уж чего вы там из нее извлечете? Это отдельный вопрос. Вот, скажем, «Война и мир». Вот вы можете взять, прочитать «Войну и мир». Я не пытаюсь параллели производить прям с Толстым Львом Николаевичем. Нет, ну это просто книга. Да, вот есть книга там «Война и мир». Есть книга там какая-нибудь еще, я не знаю, там «Путешествие Гулливера». Значит, вы можете прочитать «Войну и мир», «Путешествие Гулливера», мою книжку и не извлечь оттуда вообще ничего. Ну, кроме там какой-то интересной истории. Там. А можете сказать, смотри-ка, вот это я возьму на вооружение. Вот это интересно, это я пойду сделаю. Ну так, я не знаю. Может быть, вы, например, поймете из этой книги моей, что надо учить английский до того, а не после. Это уже неплохо. Вот. Может быть, вы поймете, что под лежачий камень вода не течет. Может быть, вы поймете, что когда ты сталкиваешься в жизни с какими-то трудностями, значит, тот, кто упертый и знает, зачем он что-то делает, зачем живет и так далее, он пробивается. А тот, который не знает, зачем и что, и не упертый, он ломается, и вся его жизнь идет как бы под откос. Смотря что вы там для себя возьмете, понимаете? Это же вы читаете, это же не я. Я не писал ее как помощь новому эмигранту, нет. Тем более, речь идет о событиях 30-летней давности. Более чем 30-летней давности. Уж что ж там. Назначили интервью по грин-карте на декабрь в Польше. Замечательно. Но я сейчас пытаюсь перенести в другую страну, потому что в Польшу попасть сейчас очень дорого. Как думаете, правильно поступаю? Если удастся перенести, то правильно. Если нет, то неправильно. Значит, я ж не знаю, удастся вам или нет. Если вопрос только в деньгах, а не, допустим, в получении визы, то я бы не стал рисковать. Вот. А обычно люди жалуются, что в Польшу попасть не могут, потому что у них визы нет европейской. Вот обычно такие жалобы. Про деньги еще никто я не слышал, чтобы жаловался, что вот именно по деньгам. А представьте себе, что вот вы визу получите, а сколько вам еще денег надо будет на билеты в США и с собой прихватить. Представляете, сколько денег надо? Так. Что тут у нас? Сейчас. Не понял. Ага, так. Значит, где в восточной части США, в восточной, это у нас тут, а нет, у нас запад, значит, на том берегу, ага, обстоит ситуация с работой в тестировании. Даллас, Техас, Атланта, Джорджия, Бостон, Филадельфия. С точки зрения, как бы, соотношения спроса и предложения. Смотрю вас, что он тут пишет. Да. С 13-го года, когда вы со Светланой в Киеве были. У-ху-ху. Было, было. Это было где-то в апреле месяце, да. Был апрель 13-го года. Сколько нужно зарабатывать в США, чтобы считаться состоятельным, обеспеченным человеком? Да чего вам считаться? Некоторые считают, что если 100 тысяч зарабатывают на семью, то уже большие деньги. А для кого-то и 50 на семью очень даже нормально. А кто-то получает миллион и говорит, бедный, я несчастный, там на 3 копейки живу. Там нет у меня несчастья, никто меня не любит, не жалеет. Понимаете? Это все очень субъективно. Что вам нужно для обеспеченности? Дворец или просто квартирку снимать там в нормальном месте? Ну, то есть, все это очень такое. Сколько у вас членов семьи? У вас там, допустим, мама, папа, ребенок – это одно. Мама, папа, трое ребенков – это другое. Если вы просто один – это третье. Ну, даже я не знаю. Обеспеченным человеком вы будете считаться через некоторое время, не с первого дня. То есть, с первого дня у вас задача выживания. Да? То есть, вы должны выйти на уровень самообеспечения. На уровень самообеспечения, если вы один – то вам, в принципе, может, там и 30-40 тысяч вам хватит выше крыши на самообеспечение. Если у вас там семья, желательно побольше, там, не знаю, 60, 70, 80. И тогда, потом, когда вы разгонитесь уже и будете получать там какие-то более-менее приемлемые денежки, значит, будете получать там 1100-120 на семью, если двое работающих, уже на все хватит вам. Трамп недавно, видимо, Трамп, уже после выборов заявил, что постарается найти вариант, чтобы стать президентом навечно. Я не слышал. Как, по-вашему, существует хотя бы малейшая вероятность изнасиловать Конституцию США? Нет, это невозможно, потому что для этого, чтобы внести поправку в Конституцию, это должны быть, во-первых, это должно быть существенное большинство в обеих палатах, которого у них нет. То есть на этом месте уже все остановится. Но даже если бы у них это прошло в Конгрессе, то дальше нужно, по-моему, 3/4 штатов, я сейчас точно не помню, то ли 3/4, то ли 2/3 штатов, по-моему, 3/4, должны проголосовать за это. И такого количества консервативных штатов у них тоже нету. Кроме того, совершенно не обязательно, чтобы консервативные штаты поддерживали эту идею. Поэтому никаких оснований опасаться, что Конституцию в этом смысле можно изменить, нет. То есть, реалистично такого нет. Сказать он может что угодно, там, он же все время что-то говорит. Если обращать внимание на то, что он говорит, вообще можно с ума сойти. Единственная реакция – это просто сказать, а, ну так это ж Трамп, там, кто же его слушает. Кем надо быть, чтобы всерьез относиться, я не знаю. Форма N-400, я не знаю, что это. Можно получить гражданство через натурализацию, если вы постоянный легальный житель в течение не менее 5 лет. Если у вас есть грин-карта, и вы ничем не засветились плохим, вы можете податься на гражданство, это правда. Насчет форму, какую форму для этого заполняют, я не знаю. Но, ну, то есть мы когда-то заполняли, но я никогда на этот номер внимания не обращал. Значит, да, заполняешь формочку, дают тебе гражданство. Да, значит, но постоянный житель, постоянный легальный житель, это человек с грин-картой. Если вы на студенческой визе или там на рабочей визе, вы не являетесь постоянным легальным, вы являетесь временным. Студент – это временный человек, это не иммиграционная виза. И рабочая виза, она с двойным намерением, да, то есть она позволяет обращаться на иммиграционные программы, но во всяком случае… Ни рабочая виза, ни студенческая не засчитываются в стаж вот этих 5 лет, после которых можно обратиться за грин-картой. В смысле, ни за грин-картой, ни за гражданством, ни зачем. Сейчас, чтобы до собеседования доехать из РФ, ого-го-го, сколько надо пролететь с пересадками. Спасибо Волан-де-Морту. У вас какие-то дружбаны, я их не знаю. Скоро Волан-де-Морт сдуется, и ботокс больше не поможет, но народ тот же останется, увы. Это я не знаю. Кто у них там Де-Морт этот, прямо как из этого... Сейчас. Из Гарри Поттера, да. Чтобы собеседование... Да. Плохой выбор. Хавайи намного лучше, потому что Мексика, она и в Африке Мексика. Выбор сознательный, потому что там... Во-первых, друзья наши хотели туда, мы с ними за компанию. Во-вторых, там all-inclusive, а на Гавайях нет all-inclusive. Поэтому Мексика – это выбор очень массовый, и я думаю, что гораздо больше американцев отдыхают в Мексике, чем, например, на Гавайях. Так я думаю. Насчет слова «плохой» – это, как бы сказать, это характеризует вас лично не лучшим образом. То есть вы такую херню несете и как бы за базар не отвечаете. Это ваши проблемы, оставайтесь с ними сами. Доброго дня, Михаил. Как вам новые назначенцы? Веселая компашка подбирается. Ну ведь задача же состоит в том, чтобы разрушить государство. Его же надо разрушить, с их точки зрения. Поэтому на пост министра здравоохранения назначается антиваксер, который будет уничтожать то здравоохранение, которое мы знаем. На пост министра обороны назначается обозреватель из Fox News, который когда-то до майора там дослужился, и который уже сейчас хочет, уже говорит, что он хочет выгнать там этого, там все этих адмиралов, там маршалов вот этих повыгонять, и так далее, и так далее. То есть разрушить здравоохранение, разрушить армию, разрушить генеральную прокуратуру. Да? Вот там это Гаец, вот этот вот. То есть понятно, что если человек сам по 4 уголовным делам имеет обвинения предъявленные, по одному из них уже признан виновным, и по женской линии на нем там много чего висит, вот он выбирает педофила вот такого, который будет защищать его со стороны Justice Department, то есть Министерства юстиции, разрушить Министерство юстиции. Назначаются люди, которые должны разрушать. Назначается Маск и вот этот Рамасвами для того, чтобы реформировать всю структуру федерального правительства. То есть миллиардеры, которых контролирует федеральное правительство с тем, чтобы они не борзели и налоги платили, и людей не обижали, и так далее, и так далее. Вот эти миллиардеры, которых система контролирует, будут теперь перестраивать эту контролирующую систему, чтобы она их не контролировала. Понимаете? То есть речь идет о разрушении государства. Как бы люди за это голосовали. Ну, или, скажем так, те, которые могли проголосовать против, не пришли проголосовать против. И как бы, да, я бы не удивлялся. То есть я бы удивился, если бы на эти должности назначали нормальных, адекватных людей. А поскольку задача стоит все-таки разрушение, то, соответственно, так и будет. Я думаю, кстати, Маску не поздоровится, потому что он слишком много внимания на себя забирает. То есть для того, чтобы с Трампом нормально быть, надо все внимание отдавать ему. То есть ты делаешь то, что ты хочешь делать, но все внимание идет на Трампа. А Маск, он раздражает, Трампа раздражает, потому что слишком много внимания там Маску. То есть Маск такой самый богатый человек в мире, установил президента фактически на свои бабки, купил президента, купил себе какую-то должность там в правительстве там, и так далее, и так далее. Как бы это принижает заслуги и роль самого фюрера. Закончил слушать вашу аудиокнигу. Смотри, народ что-то книгу пошел слушать. Много каких-то моментов отложилось в памяти. Но вот мне показалось, что вы в своей упертости движения по жизни как бы благодарите своего московского тренера самбо. Ну нет. Почему? Ну он какое-то воздействие на меня произвел. Влияние, да, и до сих пор я чувствую на себе какое-то его влияние, но не в смысле упертости, а в смысле, ну, как вам сказать, Ну, в смысле, человеческой состоятельности, чтобы я бы так сказал. Он очень сильно на меня повлиял и продолжает влиять. Это есть. А, какими способами? А насчет упертости, ну, понимаете, когда вот есть что-то, и ты не можешь жить, если ты это не делаешь. Понимаете, то есть не то, что вот то, что я делал, это было, хочешь делай, хочешь не делай. Я не мог не делать, меня тащило туда и тащило, и все, я просто не мог. Это через себя переступить не мог. Поэтому так получилось. Поэтому, то есть вот конкретно эта упертость, она во мне сидела. И до 15 лет тоже, когда я стал самбо заниматься. Какими способами Трамп будет сливать Украину? Тут ведь в чем, как сказать, да, значит, в чем фишка? Никто не знает. Значит, есть такой анекдот про трех попугаев, как мужик приходит в магазин, где птичек продают, и говорит, вот мне вот этого вот попугайчика. То ему говорят 100 рублей. Он говорит, ни хрена себе 100 рублей, да что ж такое-то? Говорит, но он сочиняет стихи. Говорит, стихи-то, а что мне стихи? Говорит, ну а вот этот рядом так вроде попроще. Говорит, этот 200. Говорит, господи, говорит, а 200-то за что? А он музыку сочиняет на те стихи, что вот этот пишет. Тот говорит, ё-моё, говорит, ну, я не знаю. Говорит, ну а вот еще вот этот, он что? Говорит, а этот 500. Говорит, а 500 за что? Говорит, а он поет. Те песни, которые вот эти двое сочиняют. Он говорит, ну я не знаю, ну что ж так дорого все. Ну вот, а вот совсем такой зачуханный, за мухрышкой смотреть не на что. Этот-то сколько? Этот говорит, 5000. Говорит, а за что ж такие деньги? Говорит, что он такое делает на 5000? Ему говорят, понимаешь, никто не знает, что он делает. Вот мы давно наблюдаем, вот что он делает, никто не знает. Но вот эти трое называют его шефом. Понимаете? Поэтому, значит, как Трамп будет сливать Украину, мы не знаем, никто не знает. У него нет никакой программы. Вся его программа состоит в том, что он позвонит Путину, что он позвонит Зеленскому, и на этом месте за 24 часа решится весь вопрос. Вот, собственно, и все, вся его программа. Это то, за что голосовали вот украинцы, которые в Соединенных Штатах, там, с правом голоса, вот они за это голосовали. Что Трамп остановит войну. Как остановит, не знает никто. А многие считают, кстати, вот из... Я вижу у нас на канале много таких, которые считают, что если Трамп войну просто остановит, ну вот, скажем, будет какая-то демаркационная линия, значит, там демилитаризованная зона, и Путин как бы заберет то, что он там сейчас захватил. Вот. И это не так плохо, потому что война остановится. Там и главное, чтобы люди не погибали. А то, что 20% территории забрали, а то, что через там, пару лет он селенок подкопит, остальное приберет, это уже не важно. Понимаете? То есть они говорят, главное, чтобы не было стрельбы. Главное, чтобы меня, шкуру, в армию не призвали. За эту вонючую родину, которую там и родиной это назвать нельзя. Чтобы, не дай бог, там меня в армию не призывали. Вот такие есть. Поэтому, значит, чего уж там. И многие будут признательны. Если Трамп сольет Украину, но стрельба прекратится, они будут кричать, что Трамп спас Украину. И еще много денег, которые Америка тратила на Украину, теперь, значит, не надо будет тратить эти деньги на Украину, а можно будет их разворовать среди миллиардеров. Светочка, стой. Блогер без чаю погибает.
Ну, всему свое время.
Нет, не всему свое время, а сначала блогеру чаю, а потом всему свое время. Давай. Значит, так что каким образом он будет ее сливать, мы не знаем. А то, что сольет, мы не сомневаемся. Так, берегите как можно больше сумму, переезжайте в США. Берите, ага. Сможете зарабатывать, отдавать без проблем. Имеется в виду, кредит берите, какой-то куфикс кредит. Я не знаю, что это. Не могу понять, почему Трамп так поддерживает криптовалюты. Ведь это можно рассчитать национальную валюту. Почему этого никто не смущает? Потому что в его окружении есть люди, которые ему говорят, что это хорошо. Лично Трампу криптовалюта не нужна. Абсолютно. А в РФ снова 1 рубль, 1 цент. Зато считать удобно. Да, очень удобно. В наше время была такая шутка, когда мы уезжали. Спрашивали, какая связь, какое соотношение между рублем долларом и фунтом стерлингов. А вот говорят, $1 равняется фунт рублей. Вот примерно как сейчас. Стрима завтра не будет. Вы знаете что? Ну, давайте исходить из того, что не будет. Потому что если будет, то будет. Но если нет, то нет. Тут еще разница во времени, там 3 часа. То есть, если завтра делать стрим, то это у нас там будет, так мы обычно в 11 делаем, то это будет плюс 3, это будет 2 часа дня. Я не знаю, где мы будем завтра в 2 часа дня. То есть, ни малейшего представления не имею. Наверное, в это время мы будем заселяться в гостиницу. Мы прилетаем утром. Но обычно заселение происходит где-то между там 2-3 часами. Так что я не уверен, что мы будем в состоянии какие-то стримы делать и так далее. Но мы в другой день сделаем. Как думаете, может ли MTG стать спикером? Спикером чего? Не, я вообще на эту тему не думаю. То есть... Я как-то принял, так сказать, вот есть какой-то выбор, который сделал народ. Да? Я его принимаю. Народ проголосовал. Я не говорю, что выборы украли. Понимаете? То есть, вот это говно, да, оно останется с этим говном. Выборы не украли. Выборы и в прошлый раз были честные, они и сейчас честные. Вот, значит, я говорю, ну, значит, да, вот народ так выбрал. Поэтому, значит, у народа есть то, что называется learning curve, да, какая-то кривая, так сказать, обучение. Соответственно, значит, наверное, народу нужно опуститься вот в это вот. И, пожалуйста. Вот, так что я наблюдаю спокойно. У меня своих дел тоже достаточно. Что я там за всю Америку ответчик? Нет, я ответчик вот за свою Америку. Вот ту, в которой я живу, ту, в которой я работаю, что-то делаю, создаю. Там книжки пишу, там видео снимаю и так далее. Вот я за это отвечаю. А за все остальное, какое мое дело? Так. Доброго вечера. О, спасибо, зайчик. Друзья, нам принесли коньячку. Вот мы коньяк пьем из больших кружек. Светочка, твое здоровье.
Спасибо.
А ты собачку-то куда забрала?
Что?
Собачка где?
Сейчас покушаю.
Окей. Так, значит, насколько проще было уехать в США на ПМЖ 30 лет назад по сравнению с сегодняшним днем? Это кажется так. Это надо быть евреем. И надо иметь прямое родство в Соединенных Штатах. Как, где же просто-то? Это очень узкая группа людей. И, в общем... Даже недостаточно было быть евреем. Надо еще было иметь прямое родство в США. Так что это совсем, совсем даже не так просто было. Но если вы вообще вот хотите так более подробно эту историю, значит, там было так. У меня, кстати, видео на эту тему есть, но я понимаю, что их там 12 тысяч, там все не углядишь. Короче, история была такая. В 89 году Рейган и Горбачев договорились о том, что... Советский Союз разрешает иммиграцию. До этого не было иммиграции. Официально слово «иммиграция» из СССР не существовало. Не может советский человек никуда эмигрировать. Но было воссоединение с родственниками. Поэтому нужны были там эти идиотские вызовы там, от родственников несуществующих из Израиля, там, такого плана. И они договорились, что... Пожалуйста, значит, разрешается иммиграция, не надо ничего делать через Израиль. Кто хочет в Израиль, едет в Израиль. А в Америку, значит, ну там получалось, что те, кто ехал якобы в Израиль, из них там 2/3 до Израиля не доезжали. А попадали в США, в Канаду, там, в Новую Зеландию, в Австралию и так далее. И договорились так, значит, в Израиль едут напрямую, в Америку едут напрямую, без перевалочных там баз в Вене и в Италии. Но Америка при этом берет только тех, у кого прямое родство. У кого прямого родства нет, значит, езжайте все в Израиль. Но это все касалось, ну, сейчас дело даже не только евреев, но там еще и значит, протестантов там и так далее, баптисты, пятидесятники. Но 1 октября 89 года... 89-го, да. 1 октября 89 года или 1 сентября, я сейчас не помню, поставили за забором посольства США в Москве, там такой решетчатый забор, такой пиками такими, и поставили такой здоровенный фанерный ящик, и можно было со стороны улицы туда дотянуться и бросить в этот ящик, вот как урна для избирателя. Можно было там просунуть руку и сунуть туда, значит, заявку на статус иммигрантский. Фактически на беженский. И там не было ограничений, кто может туда что-то бросить. Когда мы со Светланой это подавали, то там надо было зайти в посольство, принимали 100 человек в день там, и так далее, и так далее. Вот, теперь нет. Значит, вот начиная с 1-го, там, то ли сентября, то ли октября 89-го года, поставили урну, бросай, кто хочет. Тут же ходили люди, которые продавали отксеренные эти бланки, там, которые нужно заполнить и бросить. И это называлось, было, в терминах тех лет называлось по новым анкетам. Раньше по старым анкетам надо было в посольство зайти и заполнить. А вот тут по новым анкетам. И вот по этим новым анкетам любой абсолютно человек, еврей, там, татарин, киргиз, там, якут, чукча, неважно, не имеет никакого значения. Любой человек, гражданин СССР, мог туда прийти, заполнить эти бумажки и бросить туда. И приоритет, безусловно, был у тех, у кого родственники прямые в США, но пропустили всех, кто бросил. Были люди, которые... Евреи, не евреи, вообще никакого значения не имел. Были люди, которые приезжали в 95-м году. Вот я знал людей лично, которые бросили туда, вот в 89-м году бросили туда свои анкеты и в 95-м году приехали. Их потихонечку, полигонечку всех вызвали, дали им статус беженца. И они все приехали. Поэтому вот такая история. То есть, когда мы ехали, да, и проходили интервью в посольстве, надо было быть евреем. Потом уже и этого не надо было, но надо было доказывать. То есть еврею доказывать не надо. Ты пришел, тебе говорят, здравствуйте, проходите. Если ты не еврей и не баптист, там, не пятидесятник, тебе надо было доказывать, что тебя притесняют по каким-то категориям. Ну да, так было. Не знаю, сейчас ящика, наверное, нету. И сейчас не нужно проходить интервью в Москве, да, потому что ты можешь выехать и... обратиться за статусом беженца уже непосредственно в Соединенные Штаты. Тогда же так нельзя было. Как вам новый Attorney General? Похоже, этот чувак знаком с законом не понаслышке. Ну, в качестве объекта, так сказать, судопроизводства, да. Но он, в общем-то, у него юридическое образование, но он никогда не работал не только в системе государственной, он и адвокатом никогда толком не был. То есть он... Но еще раз, его задача разрушить, с одной стороны, систему, с другой стороны, защитить фюрера. Для того, чтобы защитить фюрера надолго, надо разрушить систему надолго. Потому что фюрер 4 года свои отбатрачит, а потом раз, и все эти дела снова всплывут. Поэтому задача нового Attorney General сделать так, чтобы не всплыло больше никогда и ничего. Для этого нужно разрушение системы. Не отсрочку получить на 4 года, а разрушить систему, которая может прийти и задним числом посчитаться с преступником. Для любимого дела недвижимость. Нужен стартовый капитал. Как же вы без капитала успели полюбить-то, я даже не знаю. Чтобы его заработать, приходится заниматься нелюбимым делом. Что посоветуете? А что хотите, то и делайте. А что вам советовать, я не знаю. Но если нет денег, значит нет денег. У меня тоже, знаете, я как бы человек состоятельный в целом. Ну, то есть я не могу сказать, вот бедный, я несчастный. Вы мне не поверите и правильно сделаете. Но есть масса вещей, на которые у меня денег нет. Ну, то есть я не могу себе позволить какие-то вещи, которые там другие люди могут себе позволить. То есть у меня нет сотен миллионов долларов там. Понимаете? Ну, там сколько есть, столько есть, слава богу, не жалуемся. Но, ну, нет, значит, нет. Я как бы отношусь к этому таким образом. Если чего-то нет, так его нет. Ну, если я хочу заработать больше, ну, я в данном случае уже не хочу, я свое уже все заработал, и мне больше не надо. Но и сил уже нет, собственно, на больше. Если у вас есть силы, делайте. Вы можете заняться недвижимостью, на которую у вас нет денег, но выяснится потом, что это абсолютно нелюбимое дело, вам только казалось, что оно любимое. Кроме того, вы можете найти себе инвестора. Если вы что-то можете, ну, допустим, реально можете, я не знаю, можете там построить какой-то проект. Вам нужны деньги для того, чтобы купить, и нужны деньги для того, чтобы перестроить. А дальше вы там на себя берете все такое. Значит, есть полно людей, у которых есть деньги. Но они не могут ничего перестроить, и они не могут ничего продать, и там спланировать. А деньги есть. Значит, вы собираете инвесторов, и все, да, все так делают. Вот когда Илону Маску нужно было производить Model M автомобиль, да, а денег не было, он объявил, значит, за $1000 продаю право на приобретение Model M. Когда они будут, значит, вы получите первыми. И там набрал несколько миллиардов долларов. То есть, фактически, люди проинвестировали. И поэтому вы можете искать инвестора абсолютно во всех областях знания и в технологиях в первую очередь. Люди, у которых есть идея и которые знают, как заработать, они идут к инвесторам. Инвесторы им дают денежку. Так. Я не знаю, насколько инвесторы поверят в то, чтобы в состоянии им дать прибыль какую-то. Если вы в состоянии дать прибыль, если они в это верят и так далее, вам денег накидают сколько хочешь. Денег сейчас в мире дикое количество. Люди не знают, что с ними делать, с этими деньгами. То есть проходимцу, жулику, идиоту дать. Никто не даст ни проходимцу, ни жулику, ни идиоту. Но если вы реально в состоянии показать, как вы эти деньги обернете, провернете и что с этого будет, вам любой даст. Еще потом принесет, скажет, еще возьми. Если вы в состоянии дать инвесторам хотя бы там, я не знаю, там 10%, 15%. Да вы что? Ну, мало сказать, надо быть в состоянии сделать. Приветствую. Одно радует, что Трамп и его шобла всего на 4 года. Понимаете, у меня в жизни не так много осталось по 4 года. Ну сколько мне, 68? Ну сколько раз там по 4 года у меня еще есть? 3-4. Понимаете? Жалко. Это треть там, или четверть от оставшейся моей жизни. Будем надеяться, что сильно они навредить таки не успеют. Ну, будем надеяться, что они не сломают все, что хотели бы сломать. Да, то есть, как бы, система достаточно упертая, и так просто ее не снести. Но ущерб уже нанесен. Колоссальный, катастрофический ущерб. Мы из народа превратились в расколотое какое-то общество, где люди ходят и считают, что у них там выборы крадут, там еще. Понимаете, общество уничтожено изнутри. Наше единство уничтожено изнутри. Лжецами, проходимцами, мерзавцами, уголовниками. Такая вот хренотень. Вы были счастливы при Брежневе? Так молодой же был. И не сажали, обратите внимание. Ну, практически, я не хочу сказать, что никого не посадили. Ну, практически же не сажали, он добродушный был. Не жадный. Вот. Более-менее, ну как, ну нищета была, да. Несвобода была, да. Но мы же другого не видели. Мы не видели богатой жизни, мы не видели свободы. Мы только так где-нибудь, вот, знаете, там, по телевизору одним глотком глянешь, а тебе еще говорят, что у нас гораздо больше свободы, чем у них. Вот, и я вам скажу такую вещь. Если бы не вот эта еврейская линия, паскуднейшая, омерзительнейшая, понимаете, когда тебе говорят, что все равны, понимаете, а дальше там тебя в институт не принимают, дальше тебя вот, ну, у меня была другая история, я поступал в институт, куда принимали евреев, я вынужден был, да, значит, и меня перед этим сыпанули там, куда евреев не берут. Я уже пошел в институт связи, уже знаю, что там берут. Но у меня там другая проблема была. Меня все время подавали на ленинскую стипендию, а вот ленинскую стипендию уже евреям не давали. Не то, что она мне как-то нужна была особо, понимаете, но ну, вот это паскудство, понимаете. Вот. Или там, когда там загранпрактика была после 4 курса, там факультет 300 человек, 20 человек посылают на практику. Я член бюро ВЛКСМ, это факультета, я там редактор газеты факультетской, тогда круглый отличник, вообще ни одной четверки там за 4 года, за 5 лет. и меня в итоге не посылают. Куда? В Польшу, в Болгарию, в Венгрию. Да, это же не в Италию, понимаете, не во Францию, ничего. Я просто к чему рассказываю. Если бы не вот эта вот еврейская паскудная линия, когда тебя берут куда-то, ты идешь на работу куда-то, куда тебя берут, а не куда-то ты, допустим, всех остальных берут, а тебя нет. И потом ты работаешь, ты уйти никуда не можешь. Некуда уйти. Уйти можно только в строительную организацию, там, не знаю, там кабель класть. Или там, ну, в лучшем случае, там, допустим, какая-то настройка, да, там поставили телефонную станцию, оборудование установили, дальше приходят наладчики, налаживают. Хорошо зарабатывают, все, но у них работа, они по всей стране там ездят со своими. Вот это можно было, пожалуйста, этого сколько хочешь. Поэтому, если бы не эта линия, я был бы со всеми остальными делами, я был бы на порядок счастливее. Потому что я знал бы, что я живу, это моя страна, и я здесь свой. Понимаете? А мне постоянно вот эта линия, что это не твоя страна, и ты здесь не свой, ты гнида поганая, ты предатель потенциальный, ты чуть чего тебе сразу раз и убежишь на Запад куда-нибудь. Ты потенциально предатель, поэтому мы к тебе так и относимся. Вот, собственно, и все. Поэтому у нас была, в институте связи была девушка, звали ее Дина, не помню ее фамилии. Ну, типа там Зельдович, но не Зельдович. Дина какая-то, Дина была. У Дины мама, это еврейская девочка, у Дины мама, еврейская женщина, работала в таком еврейском месте под названием Гипросвязь. Такое проектное учреждение, где проектируют объекты связи. Ну, те же телефонные станции, например. Она там работала. Значит, девочка Дина, Шлеймович ее фамилия была, Дина Шлеймович. Вот. Дина Шлеймович поступила в институт связи. Она сразу хотела в институт связи, потому что у нее мама закончила институт связи и так далее. Дина Шлеймович никогда в своей жизни не столкнулась с антисемитизмом, понимаете? Она закончила школу, в школе нет антисемитизма. Она идет, ну разве там идиот какой-нибудь что-нибудь скажет, а так нет. Как государство тебя в школе не трогает. Она поступает в институт связи, где ее не трогают. Она распределяется в тот же Гипросвязь. Куда, пожалуйста, можно без всяких дел. И она там работает всю жизнь в этой Гипросвязи. Она в своей жизни не столкнулась ни при поступлении в институт, ни на работе, ни при продвижении. Там. Ну, ничего, понимаете? То есть, были такие люди тоже. Если бы я жил не в Москве и не лез бы там в отличники, там еще куда-то, в ленинские стипендиаты, а жил бы день в Иркутске и учился бы там в каком-нибудь политехе. И, ну, вот у меня брат, я почему про Иркутский политех говорю, у меня есть двоюродный брат Игорь, вот, он жил под Житомиром, и, ну, надо было поступать в институт, вот он уехал в Иркутск, вот он в Иркутске учился в политехе, потому что, значит, в Украине в то время не брали евреев в институты, вот все разъезжались, вот он разъехался, вот учился бы я там, жил бы я там, учился бы там, не знаю, женился бы на там, байкальской рыбачке, там. Ну, я условно говорю. Вот, и горе бы не знал, понимаете, водку бы пил, там, жену поколачивал, ну, как положено, знаете, обрусел бы совсем, но поскольку этого, такую картинку нарисовал, замечательно, вот, но поскольку этого не произошло, понимаете, то счастливым при Брежневе, вот это мешало, если бы не это, господи, я бы этот Советский Союз на руках бы носил. Потому что все остальное меня особо не цепляло. То есть я не чувствовал себя униженным особо от нищеты. Ну, все в нищете, ну все же нищие, понимаете? Это же не то, что вот я нищий, а все богатые. Такая история. Конечно, команду он набрал, это уже про Трампа. Просто ужас. Вредитель на вредителе. Ну, еще раз. Когда ты стоишь в чане с дерьмом, да, и оно там до носу доходит, то, значит, грешно жаловаться на прыщ на попе, понимаете? Ну, уже не до прыща. Забавно, что в департаменте эффективности будут два начальника, эффективность с первого шага. Это вообще интересно, да. Как они будут там вдвоем управляться, это интересно. Так. Тут что-то проскочило очень много вопросов. А сколько у вас? 343. Так. Забавно, что да, два эффективность с первого шага. Но мы не знаем, как они структурируют там. В принципе, и Маск, и Рамасвами имеют хорошее представление об эффективности. Это все-таки люди из бизнеса, они про эффективность много знают. Цена на яйца победила демократию, свободу и достоинство. Да, я думаю, это сложнее. Безусловно, инфляция многих подкосила, но есть люди, которые не из-за цены на яйца, а просто, как сказать, ну давайте я, может быть, выскажу так свое такое мнение. Я как избиратель, да, значит, не, отношусь плохо и к тем, и другим. Они достали и те, и другие. То есть уроды тут и уроды там. И мне приходится, как бы, когда я голосую, я говорю, ну, будет хуже, если вот те уроды придут. Пусть уже будут эти уроды, а не те. Но вообще-то, как избиратель или как гражданин и так далее, я бы хотел, чтобы за мой голос боролись, чтобы мне говорили, Миша, если ты за нас проголосуешь, мы сделаем вот это, вот это. Ты же видишь, как хорошо, когда мы сделаем вот это, и другие, а другие будут говорить, а вот, Миша, ты посмотри, если ты за нас проголосуешь, мы сможем сделать вот это, вот это, вот это. Никто за мой голос не борется. Я за неделю до выборов статистику смотрел, что из голосующих за Харрис, ну, говорящих, что будут голосовать за Харрис, 50% говорили, что им нравится Харрис, а 50% говорили, что они голосуют против Трампа. Понимаете? Я что хочу сказать. Вот это голосование против, оно неправильно понимается теми, кто побеждает на выборах. Вот, допустим, победил Байден, да? Пришло дикое количество людей, чтобы проголосовать против Трампа. Против Трампа. Они не за Байдена голосовали. Что там такое в Байдене есть, чтобы за него голосовать? Они голосовали против Трампа. Но дальше демократическая партия приходит к власти, а это не один человек, это целая система. И они говорят, значит, теперь наше время, мы получили мандат на то, чтобы наша повестка дня доминировала. Мы сейчас будем смотреть, чтобы в советах директоров было больше женщин. Мы сейчас будем смотреть, чтобы у нас было больше цветных на всех государственных должностях, Министерство обороны, там, ФБР, прокуратуры там и так далее, и так далее. Мы сейчас будем... И вот у них есть масса каких-то таких дел, за которые никто никогда не голосовал. Но я не имею в виду никто никогда, я имею в виду вот те люди, которые пришли голосовать против Трампа, а это больше половины их избирателей, понимаете, которые пришли голосовать против. Эти люди, которые против Трампа, они вовсе не голосовали против одного говна, чтобы получить другое говно. Они за говно не голосовали. А эти говорят, у нас есть мандат. Сегодня вот, значит, там победили республиканцы. И они говорят, у нас есть мандат на глобальные там изменения туда-сюда. Какой у вас мандат? За вас проголосовало столько же народу, сколько в прошлый раз. Вы никого не переубедили. Ну, то есть, может быть, кого-то переубедили, а кто-то, наоборот, в другую сторону ушел. У вас примерно столько же голосов, сколько и было. У демократов там проблема какая-то, это правда. Часть их электората не пришла на выборы, это правда. Но вам мандата на какие-то драматические перемены никто не давал. Поэтому получается такая история. Дело не в том, что там холодильник, чего-то там, цена на яйца победила демократию и так далее. Демократы к демократии мало отношения имеют, к сожалению. У нас нет такой партии, которая бы была с достоинством, с какими-то понятиями, принципами, достойными, человеческими, не сволочными, не, как бы сказать, не политизированными, а просто человеческими, вот по центру. У нас нет центра. У нас либо правые уроды, либо левые уроды. Понимаете, какая история получается? Поэтому я бы не сказал, что цена на яйца победила демократию. Демократы к демократии тоже не сильно большое отношение имеют, судя по тому, что они там делают. Я бы не сказал, что у нас демократы за демократию. Как относитесь к Японии и Австралии в качестве отдыха? Это как на Луну. На Луне тоже можно отдыхать, в принципе, так если. Знаете, сейчас есть так, можно прикупить там билеты на Луну. Далеко очень. Ну, чего я там буду отдыхать? Михаил Петрович, дайте совет. Если я не удовлетворен своей жизнью и специальностью, мне 24. Ну, то есть, еще жить не начинал, я понял. Всю жизнь мечтал стать ученым-биологом. Но так и не выучился на биологию. Стоит ли идти заочно, что делать? Идите, конечно, а что? Конечно, идите. Но если у вас драйв такой, если вы не должны жить с ощущением неудовлетворенности собой. Идите и делайте. Значит, может так получиться, что вы годик поучитесь и поймете, что ваша мечта была завиральной такой идеей. Ну и отлично, но это вы должны прийти к идее о том, что вы этого больше не хотите. Если вы не самореализовали себя в этом плане, то это плохо. У меня была такая же точная ситуация. Я закончил физмат-школу и думал, что вот, может быть, мне надо там математиком быть. Мечта такая была, знаете. А учился в институте связи. Только потому, что туда брали евреев. И вот я закончил этот институт связи. А у меня висело. Висело. И я пошел, закончил заочно. Я закончил математический факультет в университете в Твери. И мне необходимо было это сделать для того, чтобы понять, что я не хочу быть математиком. У меня диплом математика. Там и тройка, там, может, там парочка, так, я хорошо учился. Вот и все. А так вроде была детская там мечта какая-то. Я на вашем месте вот так поступил. Сумасшедшие самоубийцы сами себе копают яму. Каждый заплатит за свои дела. Ну, насчет сумасшедших и самоубийц, это ваша личная оценка. А то, что каждый заплатит за свои дела, это философская такая идея общего плана. По-своему справедливая. Но, как бы сказать... Насчет того, что каждый заплатит за свои дела, это больше на таком эзотерическом уровне. Там карма, понимаете? А вот в конкретной жизни конкретного человека, может быть, он и выйдет победителем, и до конца своих дней, значит, так со всеми своими грехами и уйдет на тот свет. А дальше там это его карма, она куда-то там дальше пойдет уже без него. Думаю, что Маск и Трамп разосрутся в первые несколько месяцев. В этом королевстве не может быть двух королей. Ну, Маск явно не понимает, что надо скромнее быть. Это правда. Маск не умеет работать под кем-то. Так и Трамп не умеет. Вот. В вашей книге еще особенно отложились главы про страхование. Надо же, я думал, никто не читает. Я, например, как программист поработал в разных финансовых сферах, в том числе страховой. Нигде не чувствовал такого болота, как в страховании. Законы страхования, так же как и банковская сфера, регулируются законами. В законах там много всяких таких вещей, которые нормальному человеку понять невозможно. Вот я страхованию отдал сколько лет жизни, там, не знаю, 7-8, и потихонечку вся эта система стала понятной, прозрачной, логичной и так далее. И это потребовалось много лет, чтобы заниматься именно страхованием. Не программистом, а именно страхованием. Вот. Там есть своя логика, и там есть как бы, очень много всякой всячины, которую надо просто знать. Надо просто знать. Программист не может этого знать. Ну, если только он там лет 30 не поработал в страховании, конкретно столкнулся со всем, ему объяснили там, и так далее. Страхование очень логичная, очень стройная система. Очень логичная и очень стройная. Надо просто там быть. Цена на яйца с 50 до 80 гривен. Ну, я не знаю, что это значит. Ну, хорошо. Яйца в коробках большие. 10 штук за 2 дня. Что за 2 дня? Что вы с ними сделали? Вы съели за 2 дня 10 яиц. Я понял. А, или цена выросла с 50 до 80. Ну, послушайте, у вас же война идет, правда? Я же не то, что там чего-то, но война же идет. Дядя Миша, а если Украина не пойдет на условия Трампа, то тогда какие дальнейшие варианты развития событий? А я думаю, что и Трамп, и Путин не пойдет на условия Трампа. А что ему? Зачем ему? У него войска продвигаются там неспешно, но идут. С точки зрения ресурсов, такой как бы война на истощение, победа за Россией. Украина не может вести войну на истощение наравне с Россией, даже при западной помощи. Поэтому он как бы чувствует себя победителем. У него аппетиты очень большие, значительные. Ему не нужна 20% от Украины. Ему нужна вся Украина. Знаете, как Брежнев, такой анекдот был про Брежнева, как он. Советскому народу Афганистан не нужен.
Советскому народу нужен мир. Весь мир. Вот. Поэтому Путину весь бывший СССР нужен, а тут какая-то ерунда. Ну, мы посмотрим. Трамп же непредсказуемый. Мы не знаем, что он думает. Ну, скорее всего, ничего пока не думает. Какие-то люди вокруг ему что-то советуют. Но управлять Трампом нельзя. То есть, можно манипулировать как-то, но не управлять. Что он решит? Чего? Поэтому и говорят, что Трамп и его управление – это хаос. Хаос, да, как тут ударение ставят на слово. Хаос. Вот, это хаос. Мы не знаем, что он думает, мы не знаем, что он хочет, мы не знаем, кто на него повлияет, где ему кто-то что пообещает, где ему подлизнут или не подлизнут, и так далее, и так далее. Он же в этом смысле, ну, как бы полное ничтожество. Поэтому все будет определяться вот, вот этими халуями, которые там будут ему советовать. Я не знаю. Посмотрим. Никто не знает. Никто не знает. Намерение его, понятно, ему гораздо проще давить на Украину, чем давить на Путина. Тем более он к Путину гораздо больше симпатии испытывает, чем к Украине. Чего ему Украина? У России есть нефть, а у Украины нет. Ну чего ему эта Украина? Он с первого дня, когда Путин объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей, он тут же сказал, что Путин гений и что мы должны то же самое сделать с Мексикой. Это, ну что же вы, что вы от него хотите-то? Сегодня видел шортс, в котором дядька в бейсболке, мага, гулял по Нью-Йорку. Какие же взгляды на него падали от окружающих. Сразу чувствуется, что там за Дональда голосовали меньше. Разные люди есть в Нью-Йорке. Смотря по какой части города он будет ходить. Есть ли какие-нибудь варианты или силы, которые могут не позволить Трампу слить Украину, хотя бы гипотетически? Дело в том, что в вопросах внешней политики, в военном строительстве, президент имеет очень-очень большие полномочия. Очень большие. Поэтому, кроме того, настроение республиканской фракции, оно как бы антиукраинское. И это давно происходит. Вы посмотрите, как они полгода не давали денег Украине, когда уже там снарядов не было, чем отвечать. И они полгода держали и не давали им... Это самое оружие. Причем, как они дали в итоге оружие, люди, которые были вокруг Трампа, уговорили его, что нужно оружие дать. Потому что если война закончится до того, как Трамп станет президентом, у него не будет возможности закончить эту войну. Они лишат его возможности прийти миротворцам таким. Говорят, пусть они пока посопротивляются, а потом ты придешь и сделаешь мир. И вот он, вот он с этих разговоров, он сказал, ну хорошо, пусть будет у них пока оружие, а там видно будет. А там я приду и их замерю за 24 часа. Вот же о чем речь. Опираясь, надо быть евреем, говорят. Ну, не обязательно. Как бы я не то что специально. Знаете как? Опираясь на ваш жизненный опыт, к примеру, если бы вы жили в Киеве, в собственной квартире, играли бы в лотерею Green Card, тут бах, у вас выигрыш. Вы бы продали квартиру, чтобы уехать, зная, что там аренда. А не хотите, не езжайте. Что вас заставляет кто-то? Разные люди по-разному к этому относятся. Одни говорят, я поехал, так? И все продали, и уехали. У этих людей гораздо больше шансов на успех. Не потому, что они продали, у них деньги есть. Деньги как раз мешают поначалу. То есть, как бы расхолаживают. Но потому, что они едут с концами. У них ментальность людей, которые приехали обустраиваться. Они приехали посмотреть. Вот. Есть люди, которые говорят, ну я квартирку пока оставлю, мало ли что. Всегда есть возможность вернуться. У этих людей гораздо больше шансов навернуться. Потому что они настроены на так, что чуть чего, так я и вернусь. Ну вот как вы женитесь, например, и говорите, вот мы женимся там один раз в жизни. Вот мы со Светой женимся оба один раз в жизни. У нас такое воспитание. И поэтому через все там трудности, которые у нас были, мы прошли спокойно, хорошо. Вы видите, у нас хорошие отношения. Я не постесняюсь сказать, что у нас такая вот любовь, морковь там и все такое. Вот. То есть не просто мы привыкли друг к другу, у нас такой симбиоз. У нас действительно очень, очень нежные, очень трогательные отношения. Значит, если бы мы оба сказали себе, ну давай посмотрим, сейчас женимся, а там поглядим, если что, так и разойдемся. Мы бы 100 раз уже разошлись. То же самое и здесь. Вот, поэтому это ваше дело. Есть люди, которые говорят, у меня там квартирка, я в случае чего потом это вернусь, там продам или там еще что-то. А если все хорошо пойдет, так я потом продам. Ну, правильно? Вот, представь себе люди, которые там 10 лет назад уехали, там, ну не знаю, там, да, 15, и не продали вовремя. Чего стоит сейчас их квартирка там? Ну, не суть. Это ваше дело, это характеризует ваш уровень коммитмента вот к этой самой иммиграции. Ваш уровень того, зачем вам это надо. Если вы боитесь, ну, так вы боитесь, идите как идете, идите так, чтобы для вас это было естественным. Если это не ваше, так оно не ваше. Аренда, что за проблема такая аренда, я не знаю. Да, что-то слышно про возможные манипуляции при подсчете или все ерунда? Исключено абсолютно. То есть в нашей системе манипуляции при подсчете исключены. Не в том смысле, что в принципе исключены, но у нас децентрализованная система. У нас любые манипуляции, которые могли бы в принципе где-то возникнуть там в качестве какого-то суперисключения и так далее, не в состоянии повлиять ни на что. У нас не выборы, которые решились там 100 голосами или 500 голосами. Там где-то ящик спрятали с голосами, неизвестно еще с какими. Нет. У нас десятки тысяч, у нас сотни тысяч, там где более-менее вот ровненько идет, не поймешь, там 1%, 2%. Но эти 1-2%, там, скажем, от 4 миллионов, от 8 миллионов, это колоссальное количество. Поэтому, но сама система так построена, что там бумажные бюллетени, и там несколько уровней контроля, подсчеты, пересчеты и так далее, и так далее. Это абсолютно исключено. Просто исключено. У нас не вбрасывают, у нас нет ничего этого. Да. Про 89-й год и ящик никогда не слышал. Ну, а что? Это недолго вся система продолжалась. Это же не было там, ящик не стоял там 2 года или 5. Он там постоял сколько-то и на этом все закончилось. У вас большая прекрасная кружка, из которой приятно пить. Спасибо. Она с двойным этим дном. То есть там воздух внутри, по стеночкам. Дольше держит тепло. Я сравнивал с другими кружками. Несопоставимо вообще. Просто несопоставимо. Действительно, вот чай долго остается горячим. Да. Если Украину сейчас оставят один на один, я сомневаюсь, что такое будет, потому что Раша пойдет дальше. Но даже если это будет партизанщина такая, что россияне будут жалеть, что напали на нас. Увы, Евгений, увы, со всей вашей партизанщиной есть жизнь. И в этой жизни у людей есть дети, у них есть какая-то работа, у них есть желание тут отложить денежку, купить квартиру, поехать в отпуск, там еще чего-то. И размажут, ничего не останется. Ничего не останется. Ну, то есть, какие-то маргиналы там, да, будут партизанить, там кирпич бросят с 5-го этажа. Ну, собственно. Маргиналы, да, а так, чтобы какое-то сопротивление. Советский Союз проходил это все в разных количествах. Вот все эти лесные братья там в Прибалтике, которые еще 5 лет после войны где-то там по лесам шастали. И я думаю, что и в Украине то же самое, там, особенно в Западной, тоже какие-то там вот были. Басмачи в Средней Азии. Ничем не кончилось. Жизнь берет свое. Фюрер Трамп сейчас приводит на все посты, которые максимально заряжены, чтобы сломать систему в кратчайшие сроки. Сможет ли вся эта гоп-команда помочь Трампу остаться президентом навечно? Нет. Нет, это невозможно. Для этого нужно менять Конституцию. На изменение Конституции у них нет сил. Ну, в смысле, у них нет достаточного большинства. Ни в Палате представителей, ни в Сенате, ни в количестве штатов, которые это поддержат и так далее, и так далее. Кроме того, еще раз, я думаю, что большинство республиканцев, которые там есть, конгрессмены и так далее, тоже не поддержат идею там третьего-четвертого срока, потому что это сегодня ты ему даешь, а завтра какой-нибудь Байден или там какая-нибудь Камала Харрис или кто там помоложе придет и будет то же самое делать, это очень чревато. Я уже не говорю о том, что республиканцы, которые там сидят, им тоже хочется от фюрера избавиться. Он им вот тут вот сидит. Думаете, он им сильно нужен, что ли? Республиканская элита, вот те, кто там голосует и так далее, он им не нужен совсем. То есть, это не то, чтобы они там прямо все от него кипятком писают, нет? Здравствуйте, каковы шансы молодого парня, музыканта, альтиста? В РФ тоже неплохо зарабатывал, имею хорошие руки, сам построил свой дом, теперь мне хочется добиться большего и в США. Я не знаю, у вас же нет иммиграционной визы-то у вас нету, поэтому... Какие у вас шансы? Шансы у вас такие, что вы можете приехать, там остаться нелегально, и так нелегально и работать. Не знаю, там, может, на свадьбах будете там. Я не знаю, как вы будете. На стройке будете работать нелегально. С точки зрения легализоваться, ну, замуж, жениться. Не знаю, какие у вас еще есть возможности. Там, я даже представить себе не могу. Вы в довольно хреновой ситуации. Можете на политическое убежище подать. Это можно. Это можно. Хочу построить... Ну, то есть, вот то, что вы здесь написали, не говорит о том, что у вас какая-то перспектива. С другой стороны, почему нет? Ну, почему... Ну, еще раз, но вам надо... У вас главный вопрос, который вы себе должны сегодня задавать, главный, это каким образом я легализуюсь, каким образом я получу грин-карту, потом гражданство... И самореализуюсь либо в качестве музыканта, либо в качестве, может быть, строителя какой-нибудь там прораба, если у вас есть такой талант. Или, может быть, вы там, я не знаю, на айтишника переучитесь. Кстати, музыканты исключительно хорошо переучиваются на айтишников. Очень, очень успешные. Так, чтобы вы знали на будущее. Но все начинается с легализации, понимаете? А так, конечно, вы можете там на стройке перебиваться в качестве нелегального такого вот жителя. Можете, да? Один-единственный вопрос у вас есть. Один-единственный вопрос серьезный, на который надо искать ответ. Это вопрос легализации. Да. Каковы шансы альтиста? Хочу построить свой дом своими руками. Ну, постройте на здоровье, кто же вам не дает. Мы со Светой построили дом своими деньгами. То есть мы заплатили этому. Но Светлана при этом... делала проект. Тоже с архитектором, но она сделала проект, который потом подправили, там привели в чувство и так далее. Она спроектировала дом. Что для этого по документам нужно? Я вам ответил. Политическое убежище. Брак. Больше ничего нет. Никакими документами вы не решите ни один вопрос. Поздравляю со всеми праздниками. Ура! Никакая Сара вам не помешает. Вопрос, к сожалению, не очень радужный. За неделю до выборов я у вас спрашивал про Polymarket. Изменили мнение? Polymarket. Ну, послушайте. Значит, есть страна. В этой стране люди делятся на две половины. Одни говорят, победят эти, другие говорят, победят те. Значит, и ваш этот Polymarket бред. Ну, просто бред. Если он случайно совпал там с этим или с этим, но все равно бред. Люди, которые делают ставки, это не политики, это не... Какой информацией они обладают? Ну, кроме того, чем обладаем мы все. Ну, абсолютный бред. Мне даже как-то... Ну, стыдно, ну, ей-богу, стыдно такую глупость говорить. Я вам расскажу анекдот. Вот, значит, идут... Значит, у молодого человека две невесты. Две невесты. Значит, одна музыкант, пианистка, международные конкурсы, там, загранки, все дела, там, и так далее. А другая хозяйственная, там, у нее свой ресторан, у нее там все, там, ну, вот она там и по хозяйству, и с детками была бы, и, ну, просто прелесть, просто золото. На какой из них он женится? Ответ, на той, у которой сиськи больше. Понимаете, вот это ваш Polymarket. Я человек математический, понимаете, как бы по образованию, по структурированности мышления и так далее, и так далее. Значит, никакой корреляции между людьми, которые делают ставки где-то там, и реальным, реально происходящими вещами нет. Никакой полимаркет вам не скажет, что 10 миллионов человек просто не придут на выборы. Просто возьмут и не придут. Но это бред. Если вы не понимаете, что это бред, то я вам просто могу посочувствовать. Ну вот, вот больше ничего не скажу. Разрешение для строительства. Разрешение для строительства вообще не вопрос. Берется архитектор, он делает проект. Проект утверждается в Сити. И все. Что вам разрешение? Вопрос. С приходом Трампа взлетела криптовалюта. Неужели это будущее? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Потом, понимаете как, есть же рынки спекулятивные. Вот взлетело тут, взлетело там. Они чего-то ожидают. Чего они ожидают? Не, ну конечно, смотрите. Если, например, криптовалюта легализуется, то есть можно принимать платежи в криптовалюте. А криптовалюта, ты не знаешь происхождение денег, там криминал налетит. Там очень, очень много желающих, которые хотят спрятать свои бабки от налогообложения и так далее, и так далее. Возрастает спрос на криптовалюту. Чем шире криптовалюта принимается в платежными системами, тем больше спрос на эту криптовалюту. Потому что много желающих скрыть бабки. Соответственно, растут акции, растут стоимости, растет вот это все. Ну, это понятно. То же самое, как, допустим, если говорят, мы сейчас будем налоги понижать. Понятно, что акции этих предприятий там растут. Если у них остается больше прибыли, соответственно, их акции растут. 8 лет назад, когда Трамп первый раз избрался, был точно такой же процесс. Он обещал снизить налоги. И вот уже тут же, только он избрался, уже тут же пошли вверх акции там, и так далее. Ну и все. Больше ничего не произошло в этой финансовой сфере там, за время правления Трампа. Вот один раз налоговую реформу сделал, дальше все. И когда Байдена избрали, значит, акции опять вверх пошли, ожидали чего-то такого, чего от Трампа уже не ожидали. Это спекулятивно. Рынки, вот эти вот биржи, вот эта вся фигня, она спекулятивная. Она строится на ожидании чего-то там в будущем, ну, может быть, там полгода от сегодняшнего дня, вот такого плана. Посмотрим. Ну, очень много спекулятивного, хайпа много. Так и уехали же на Запад. Танечка, я не очень понял, к чему эта фраза. Я так смотрю, нет ли чего-нибудь. Таня, уехали на Запад. Это правда. Я не знаю, в каком контексте вы это сказали, но по факту это так. Взяли и уехали. Оу, Канкун, хорошего отдыха, спасибо. Так притеснение нацменьшинств и сейчас есть, и очень неслабое. Понимаете, тогда это было государственной политикой. Государственный. Вот было государство, и это государство говорило, мы все равны, но вот эти суки, да, значит, мы знаем, что они суки, и мы их, в общем, как-то вот будем поджимать. Вот в каких-то сферах жизни. В каких-то, не во всех, не во всех. В то время взятки брали за поступление в вузы. Одноклассницу моей мамы, золотую медалистку в 80-х, не взяли в мединститут, потому что не дали им на лапу. Я слышал такие разговоры в некоторых местах. Например, в Москве такого практически не было. А вот, допустим, люди, которые... Ну, вот Западная Украина, там, Львов, например. Львов, Черновцы. Вот я с кем не разговаривал, они прям называли, сколько нужно заплатить, чтобы тебя взяли в медицинский, в политехнический. Техникумы. За техникумы надо было заплатить. Понимаете? Посмотрите на сегодняшнюю Украину со всей этой ее взяточностью и коррумпированностью. Это вот советское время было, пожалуйста, 80-е годы. Там были люди, которые приехали и спрашивали, сколько мы заплатили, чтобы поступить в институт связи. Мы говорим, как заплатили? Пошли, экзамены сдали. Они говорят, врать-то. Мы же понимаем, что так не берут. Вот настолько. То есть они не понимали, что куда-то можно просто прийти и сдать экзамен. Она не еврейка. Господи, кто? А, в смысле, что ее притесняли. Ну, ради бога, ну, если у вас такое место коррумпированное, что там со всех деньги берут, так там со всех берут, я не знаю. Были такие места. Вот, то есть я знал людей, которые утверждали, что без этого не поступить вот в каких-то местах. Вот и конкретно те места были из Западной Украины. Но в Москве такого не было. Может быть, какие-то элитарные места, типа там МГИМО, например, да, там конкурс родителей, у кого папа, где там и так далее, может быть, там. Но нормальный технический вуз, никаких проблем не было. 24 года хороший возраст для получения образования. Ну, во всяком случае, это хороший возраст для получения образования в такой области, в которой тебе реально хочется, ты понимаешь, ты выстрадал, ты хочешь. В 17 лет что ты там понимал про образование, а в 24 ты уже знаешь, что ты делаешь. Это неплохо. Вы все время критикуете Трампа, но если что, то, что вам в нем нравится, или в его команде, как мне кажется, у него много молодых интересных людей, тот же Илон Маск и так далее. Кроме мерзости, ничего не вызывает. Вы знаете, вот как-то сама мысль, сам образ вызывает такое отвращение. Илон Маск вызывает отвращение. Понимаете, мы живем в демократическом обществе. У нас деньги не должны решать вопрос, кто будет президентом. Это не деньги должны решать. И не деньги должны решать, кто будет министром. Понимаете? И не облизывание гениталий должно решать вопрос, кто будет министром или там, на какую должность получит и так далее. Маск омерзителен. Я не знаю, какие у вас там много молодых интересных людей. Они пришли для того, чтобы разрушить ту систему, в которой мы живем, слава богу. Я не хочу, чтобы ее разрушали. Кто эти люди? Они коррумпированные, эти люди. В чем интерес Маска? Он за страну болеет, что ли? Или Трамп? Трамп за страну болеет. Очнитесь. Это люди, задача которых разрушить страну, чтобы она не могла с ними посчитаться за то, что они творят. Дядя Миша, Трамп смог переубедить 1 миллион человек. Также республиканцы мобилизовали весь свой электорат, который он у них был, а за демократов 10 миллионов человек не пришло. То, что вы говорите, что Трамп смог переубедить миллион человек, значит, он собрал на миллион человек больше, чем в прошлый раз. Но за это время у нас количество людей, могущих голосовать, выросло на 6 миллионов. Учитывая тот, как бы, participation rate, да, то есть, учитывая, что из 6 миллионов только 4 ходят на выборы, да, значит, можно сказать, что для того, чтобы остаться на уровне прошлого раза, Трамп должен был бы набрать 2 миллиона голосов дополнительно. Он набрал только на 1 миллион дополнительно. То есть, за него тоже, то есть, он миллион не добрал. Он, безусловно, в течение 2 лет последних, да, вот вел свою избирательную кампанию, не 3 месяца, как Камала Харрис, он вел эту свою избирательную кампанию, он поддерживал весь свой электорат в возбужденном состоянии. Это большой талант. Это прямо по методичке, описанной Гитлером в письме к Гауляйтеру Раушнингу, я зачитывал, значит, вам-то у нас на канале, и видео у нас есть на эту тему. Абсолютно по методичке, значит, он все это делал очень грамотно и так далее. Да, конечно. Люди переходят из лагеря в лагерь. Там очень многие же республиканцы отреклись от Трампа. 8% республиканцев сказали, что будут голосовать за Харрис. То есть у него тоже потери существенные среди своих. То есть кто-то перешел туда, кто-то перешел сюда и так далее. Вы хотите сказать, что демократы проиграли выборы? Они проиграли, все знают. Никто из них не говорит. Это не подонки. То есть они, конечно, говно, но они не говорят, что у них выборы украли. Они не настолько, как бы, опущенные, понимаете, как вот Трамп и его вот эти вот опущенные. Чего уж там стесняться-то. Спасибо большое за эфир. Дядя Миша, у РФ, конечно, ресурсов больше, но и Россия может навернуться. Так и Украина может навернуться. Вот посмотрите, сколько их тут ходит, дезертиров, которые там рассуждают о том, что нужно войну как можно скорее закончить на любых условиях. И что их там в армию хотят призвать, а они, значит, вот не хотят воевать за режим Зеленского. Нету родины у них никакой, понимаете? Неньки Украины у них немає. Зеленский у них родина. Да. Здравствуйте, Петрович. Здравствуйте. Кто это начал и кто это закончит? Я не знаю, о чем вы. Но, безусловно, те, кто начал, обычно ничего не заканчивают. Обычно заканчивают другие. Теперь стоит ожидать, что Трамп аннексирует Мексику. Да нет, у него своих делов тут хватает. Это непопулярная идея. Дядь Миша, у вас никогда не возникало желания стать губернатором Калифорнии? Нет, нет, обычно. Я, если захочется, я там пойду проголосую за кого-нибудь и все. Мне не хочется. Что, сволочь такая, чтобы в губернаторы идти со всей этой падалью там разбираться? Зачем? Зачем надо? Это кем же надо быть, чтобы хотеть стать губернатором Калифорнии? Спасибо за ваш стрим. Приятного полета, мягкой посадки, отличного отдыха. А я спать. Это правильно. Это правильно. Солдат спит, служба идет. Так. Спасибо за ваш канал. Благодаря вам узнал о тестировании. В 2018 году переучился, нашел работу. Сейчас уже 6 лет в профессии. О, какие люди. Работаю удаленно. Живем не в РФ. Хотелось бы в Америку, но пока не тянем. Ну, не сразу. Не сразу. Если цель такая есть, то можно сказать, что вы уже на полпути. Так, я бы так сказал. Как по-вашему, если даже Трамп активно будет сливать Украину, есть ли реальные варианты у Франции и Англии реально помочь Украине, невзирая на США? А, шансы есть, но тут, понимаете, история какая. Значит, если Соединенные Штаты скажут, мы Украине больше не помогаем, мы санкции больше не поддерживаем, если США не поддерживает санкции, то ни для Франции, ни для Англии, ни для Германии нет смысла поддерживать санкции, ни для Японии. Они тем самым свой бизнес, свою экономику подвергают как бы невыгодному такому положению. Первое. Второе. Если вариант, да, они бы, конечно, хотели. Но дело в том, что оружие столько в Европе не производит. То есть Европа в производстве оружия полагается в значительной степени на Соединенные Штаты. Поэтому, значит, если Соединенные Штаты не разрешают им использовать американскую технику, то Украина не получит фантомы, Украина не получит там ракеты какие-то. Здесь я не специалист по типам вооружений, но есть довольно много всякой всячины, которую Украина не получит от Европы. Так что, можно ли нормально жить в США без машины? Ну, в Нью-Йорке где-нибудь. Ну, насчет нормально я бы не сказал, но жить можно, да. Все говорят, что общественный транспорт не развит, а я не смогла бы водить по здоровью. Нью-Йорк. Шикарно. В Нью-Йорке будет как родная. Там метро, там автобусы, троллейбусы, там все есть. Вы в Мексике будете брать машину на прокат? Нет, нет, нет. Мы живем, мы такси возьмем. У нас есть поездка запланирована, там друзей навестить. Они из Ванкувера приезжают, у них там день рождения и так далее. Есть 20 числа мы должны, в четверг. Нет, четверг, среду. В общем, 20 числа мы должны их навестить. А так нет. А что нам там? У нас все на месте. Там пляж, ресторан. Как выучиться на айтишника? Парень башковитый, упертый, целеустремленный. Не вижу препятствий. Вижу цель. С чего надо начинать? Благодарю за ваши ответы, дядь Миша. Послушайте, давайте в практическом плане. Я не это самое. Я не пытаюсь вас завербовать, студенты, но в практическом плане, раз вы все равно не знаете, вы на каком вы свете и так далее, 18 ноября, вот как, это, понедельник, да, когда там, 18 ноября у нас начинается группа утренняя, у нас утренняя, у вас вечерняя. Значит, пойдите на первые 3 урока, они пробные, такие, денег не берут. Пойдите, посмотрите. Значит, вы можете почувствовать, что это ваше, можете почувствовать, что не ваше. Тогда будете дальше думать. Начните с этого. Во всяком случае, это лучшее, что есть в области тестирования программного обеспечения. Если говорить про курсы разные и так далее. Вам надо будет в идеале подобрать ручное тестирование и автоматизированное. Не ограничивайтесь только ручным. Ручное и автоматизированное. И тогда вы будете более-менее в порядке с тем, чтобы искать работу, и вы можете параллельно, когда вы подучитесь и будете искать работу, параллельно вы можете брать курсы по программированию, чтобы ваши навыки программирования улучшались. Это вам поможет и работу найти, и в дальнейшем развитии, и так далее. То есть вы можете где-нибудь за полгодика, не полгодика, скажем так, от полугода до года вы можете решить эту задачу. То есть, чтобы найти работу, и, может быть, даже удаленную, там, и так далее, это все решается. Хотя первая работа совершенно не обязательно должна быть там, в Америке или в Англии. Там, где живете, там и, пожалуйста, если это будет в Москве, значит, пусть будет в Москве, там, в Питере, не знаю, в Киеве, в Новосибирске, где хотите. Вот, то есть, чтобы так начать. Потом будете дальше двигаться. И тем более, вам это стоит, это местным стоит 2500, вам стоит 1500. Я не думаю, что местные курсы где-нибудь там российские вам дешевле обойдут. В общем, смотрите, стучитесь в скайпе на, я вам напишу, стучитесь в скайпе, так что у меня тут русский, нет, скайп, Портнов онлайн. Сейчас группы небольшие, внимания много, там группа, может быть, там будет 30 человек, там я... ничего страшного. То есть это, у меня была группа 300 человек 2 года назад. 300. Вот, сейчас группы маленькие, поэтому... Ну, мы, правда, тогда не делали 6 раз в год, мы делали 3 раза в год. Так, группы были вообще в целом большие, там по 200, по 300, сейчас они меньше. Так. Сколько может зарабатывать состоявшийся и начинающий IT-специалист в США? В США вы можете... Как начинающий, ну, допустим, как начинающий тестировщик-автоматизатор, ну, от $40 и больше. А так, в принципе, это может быть и там и 100 тысяч, и 110, в зависимости от того, насколько вы там подучились. А, вот, как начинающий, как такой состоявшийся, вы можете получать там, и если вы не ушли из автоматизированного тестирования, можете получать, например, там, ну, там 200 тысяч. То есть я знаю людей, которые получают и больше тоже. Криптовалюта в целом очень токсичная история, так как никем не регулируется, конечно, много мошенничества, поэтому, ну, поэтому Трамп, конечно, но для нас, иммигрантов из РФ, сегодня крипта палочка-выручалочка. Это не значит, что нужно вводить криптовалюту как равноценную там платежную единицу и так далее, и так далее. Я живу в Соединенных Штатах, я могу, вы можете мне заплатить криптовалюту, если хотите. То есть я с криптовалютного счета могу валюту получить себе на счет в банке. То есть я вполне могу это сделать. Не то, что у нас криптовалюта запрещена. У нас криптовалюта просто не принимается как платежная единица. Мало кто принимает. Но маленький, малый бизнес, вот я принимаю. Банки этого дела не любят. Или выучиться на стоматолога или хирурга для дальнейших начинаний в США. Это намного-намного более сложная задача. На стоматолога или хирурга вы будете 10 лет учиться, а на тестировщика 1/2. Добрый день, спасибо за хорошую энергетику. Во время стрима пригласили на интервью автотестером. Приходите чаще в стрим. Сколько стоит пойти в Портнов School, школу? Если вы в США, это 2500. Если вы не в США, это 1500. Если вы конкретно в Украине, то 750. Добрый вечер. Все мои друзья, которые живут в США, голосовали за Трампа. Я вам сочувствую. Друзья этих друзей тоже говорят, что карма вернулась против всех, кто злил против Трампа мира всем. Еще раз, я вам лично могу только посочувствовать. Но, с другой стороны, могу сказать, что среди моих друзей вот так, они такие же точно. То есть там Зиг Хайль, там, как называется, Хайль Трамп. Вот они тоже все такие. Почти все, не все, очень многие. Как вам жизнь была при губернаторе Шварценеггере? Хорошо было. Вы сказали, что Маск вам неприятен. Но как бороться с Китаем, который агрессивно лезет во все части мира, в том числе и в США, они уже явно будут давить всех подряд. Я не понимаю, какая связь между Маском и Китаем. Вот эта часть абсолютно не, как сказать, последняя. Для чего нужен Маск, это чтобы бороться с Китаем. Последняя. Что же вы еще не в аэропорту? Нам еще часиков 8, так, 7-8 до того, как быть в аэропорту. Губернатор Калифорнии молодец, очень однозначно выступил против Трампа. Как по-вашему, Трамп может начать ему чем-то реально мстить? Обязательно будет мстить, обязательно. Они давно на ножах, поэтому он так и выступил. И вместе с ним всей Калифорнии. Будет мстить всей Калифорнии. Он и раньше мстил всей Калифорнии, когда отказывался давать деньги на последствия там, что там было, урагана. И ему помощники, что им давать деньги, если они все равно против нас. и помощники ему показали на карте, что вот те места, где это все произошло, там как раз голосовали больше за Трампа. Тогда он сказал, ну хорошо, тогда дадим. Это такая гнида, что чего уж там. Что же вы еще не в аэропорту? Это было. Когда следующая будет группа по тестированию? 18 ноября. Не думаю, что успею заработать денег на группу 18. Вы можете начать по чуть-чуть. Вы можете... для этого не нужно... Это самое. Для этого не нужно сразу заплатить всю сумму. Можете по частям платить. Кроме того, если вы в США, то есть такая программа, когда они за вас вносят, а вам дают рассрочку там, на 6 месяцев, на 12 месяцев. Они с вас немножко за это возьмут, они с нас немножко за это возьмут. Но очень по-божески, я хочу сказать, мы пользуемся этой системой. Но для этого надо иметь кредитную историю. То есть просто так новичку не дадут, а если у него там уже есть, скажем, кредитная карта, то дадут. Можно так. Кроме того, вы можете пойти посмотреть, просто поучаствовать и понять, что это. Может, она вообще вам не нужна. А заодно уже там, спросите про следующую группу. Следующая будет в январе, насколько я понимаю. Недвижимость в ваших краях дорожает 100% за 10 лет. Да, примерно так. Насколько реальная инфляция съедает этот рост в США? Другими словами, насколько этот заработок или сохранение капитала? Ну, есть инфляция, но инфляция не такая, конечно. Тут еще, понимаете, вопрос в чем? Вот, допустим, вы купили дом. Дом этот стоит $1 миллион. Вы за него заплатили в down payment 200 тысяч. И дальше просто вы в нем живете. И вместо того, чтобы платить за арендную плату, значит, вы платите за этот свой дом. Ну, может быть, там немножко больше. Но от того, что вы платите немножко больше, вы имеете налоговые списания. Ну, в общем, вот так вы себе живете. Прошло 10 лет. Ваша недвижимость стоит теперь не $1 миллион, а $2 миллиона. Но я извиняюсь, но вы же не клали миллион. Вы-то клали 200 тысяч. А есть такие программы, где вы могли и за 10% взять, за 100 тысяч могли взять. Так же тоже можно. Вот. Значит, поэтому история такая, что вы... Значит, ваши 200 тысяч выросли в 5 раз за 10 лет. Да, то есть у вас прирост миллион, на ваши 200 тысяч прирост миллион. Плюс за эти 10 лет вы выплатили часть того миллиона, который там был, ну, часть оставшихся 800 тысяч, да, от 800 тысяч, которые у вас взаймы вы брали деньги в ипотеку, значит, у вас тоже часть какая-то выплатилась. Ну, допустим, за 10 лет вы выплатили, ну, не знаю, допустим, там 150 тысяч. Соответственно, это же тоже ваши деньги, это же тоже ваш навар. Вот, собственно, и все. Поэтому какая уж там не инфляция, а все в прибыль. Спасибо за подсказку об инвесторах. Ваши советы для меня всегда на вес золота. Нет, ну, это достаточно очевидная вещь. Я как бы кредитов за это дело не принимаю. Это очевидная вещь на поверхности. Так. Трамп столько всего наобещал, что многие американцы уверены, что уж теперь-то заживут на от любви до ненависти один шаг. До ненависти я не знаю, но обманывать как бы можно бесконечно долго людей, которые хотят обманываться. Я вот, например, там смотрел сюжетик с Наташей Фальконе, так ее этот Винсент уверен, что Трамп придет и будут цены снижаться на продукты. Что будут цены на продукты снижаться. То есть человека настолько наивного и на грани, ну, я не знаю, безумия. А Наташа ему говорит, да ты что, с ума сошел? Говорит, как они могут снижать? А он верит, понимаете? Это верующие люди. Они всегда верят. Когда вы уезжали, у вас даже и мысли никакой не было о том, что если что, то можно вернуться назад. Так нельзя было вернуться назад. Что значит мысли? Нельзя было вернуться. Я уже не говорю о том, что некуда, но нельзя было, не пускали обратно. Если да, то почему? На ваш взгляд, имея свою недвижимость, это ничто по сравнению с арендой в США. Ну, послушайте, у вас есть своя недвижимость. Ну, не хочется слов плохих говорить, но в таком месте, где как бы жить невозможно. Ну, не, ну, ну живите там, где жить невозможно. Я не понимаю. Недвижимость. Это смешной такой. Так. В РФ многие радуются победе Трампа. Михаил, из-за чего население РФ, которое живет в говне, радуется, когда в других странах говно как-то можно объяснить? Я вам скажу, например, я не то, что каждый день много, но почти каждый день по чуть-чуть. Получаю сообщения от людей, которые когда-то заходили на канал, там, может быть, когда-то смотрели, там, последние 5 лет не смотрели, ну, что-то такое. Вот они заходят посмотреть, как я реагирую там на это. И говорят, вот, наконец-то, народ сделал свой выбор, теперь Украине хана и Зеленскому хана. Ну, вот они радуются. Они-то понимают, они-то как раз понимают, о чем речь. Да, так что те, которые хотят, чтобы Украине хана, они знают, за кого голосовать. Михаил, что ждет страны, которые находятся под протекторатом США после инаугурации нового президента? Понимаете, история какая. Значит, смотрите, новый президент решил в принципиальном плане ту задачу, которая перед ним стояла. Не закончить жизнь в тюрьме. То есть у него была... Да, он, если он проигрывал, то в течение года-полутора он оказывался бы в тюрьме до конца своих дней. Поэтому он эту задачу решил. На следующие выборы ему идти не нужно. Да? То есть он может спокойно играть в гольф, там, я не знаю, заниматься своими делами, ходить, стучать себя там, кулаком в грудь и говорить, что он всех врагов победил там, и так далее, и так далее. То есть не то, чтобы ему там что-то такое там, сильно нужно. Вот. Он назначил каких-то людей, которые будут разрушать систему. Значит, антиваксера в медицину, там, значит, обозревателя Фокса в Министерство обороны, там, значит, педофилов генеральным прокурором и так далее. Маска с этим Рамасвари, значит, там, разрушать федеральное правительство в целом и так далее. Он может, в общем-то, расслабиться. Поэтому вопрос-то ваш какой? Вы говорите, там другие страны и так далее. Не зависит сильно от Трампа. Зависит гораздо больше от тех людей, которых он там назначил. Есть люди теневые, мы их с вами не знаем, но они где-то есть. И они нашептывают, и они подсказывают, и так или иначе влияют, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, откуда мы знаем? Расскажите, какие ожидания от отдыха, дядь Миша? Что за видео с новой камерой? У вас же вроде был DJI. Была другая DJI, она есть. У меня была DJI такая высокая, длинная, с вращающейся головкой. А сейчас у меня вот такая DJI. Я ее купил исключительно для машины, потому что в машине я могу на микрофон, и она... по Bluetooth разговаривать с камерой. Микрофон по Bluetooth с камерой разговаривает. Мне не нужно цеплять ничего к камере, мне не нужно цеплять на себя микрофон с проводами, с передатчиками и так далее. Вот эту я купил только для машины. Я могу снимать не только в машине. Это совершенно не требует ничего такого. Я могу снимать и вместо камеры GoPro, но вместо GoPro, я могу тоже. Ну, вот у меня GoPro. Вот, просто я GoPro буду снимать там, где ветер. Вот я хожу, там, где ветер, я с ней так вот снимаю. Поглядим. Много не мало. Есть выбор. Я имел в виду, что Маск промышленник и не глупый человек. И он поможет Трампу в борьбе с Китаем. Он может помочь Трампу в борьбе с Китаем без того, чтобы быть министром там и так далее. Вот. Кроме того, в борьбе с Китаем должны политики помогать, а не промышленники. А тем более, что у Маска есть завод в Китае, который делает Теслы для внутреннего рынка. Так. Капитал вообще границ-то не очень понимает. Вот где можно бабки сделать, там он их делает. Понимаете? Поэтому капиталисту ограничивать Китай он может только в смысле своих собственных интересов. Допустим, если Маску выгодно, чтобы Китай не мог поставлять электрические батареи в Соединенные Штаты, и вообще свои электрические машины в Соединенные Штаты. Вот это его личный такой коммерческий интерес. Он может, значит, лоббировать, чтобы не пускать китайский автопром, электрический конкретно, на американский рынок. Он может, да. Трамп обещает баллотироваться в 2028 году. Ну, хорошо. А вы слушаете больше. У вас уши большие, вы развесьте их. Пойдите в итальянский ресторан, возьмите спагетти. И вот на свои большие уши навесьте вот эти спагетти. Вот, и ходите с ними. Страшно за Калифорнию. В 2019 году посещал ее и другие штаты США, и даже Канаду. Замечательно. Смотрите, какой человек. Все посещал. А что страшно-то? но нигде не встречал таких добрых, адекватных людей и полицейских, как в Калифорнии. Господи, огороди Калифорнию от Трампа. Ну, она огорожена от Трампа. То есть у нас каждый штат, в общем-то, такое маленькое государство в государстве. Ничего страшного. Так. Вы слушали песню Слепакова «Пидиди»? Слышал. Хорошая, да, мне понравилось. Как по вашему впечатлению с работой в Сакраменто? Смотря с какой. На LinkedIn как будто не очень много локальных вакансий QA. Их там никогда много не было. То есть это с точки зрения локальных вакансий QA абсолютно гиблое место. Или там в основном все на удаленке на Кремниевую долину работают. На удаленке они работают и на Кремниевую долину, и на Лос-Анджелес, и на Нью-Йорк, и на кого угодно, и так далее. На Кремниевую долину они могут работать просто не на удаленке, а на гибридной форме. То есть, вот, допустим, 2 дня в неделю он должен быть в офисе. Ну, хорошо, среда-четверг. Вот он в среду утром приезжает, поработал в среду, в четверг переночевал там где-нибудь в хостеле или там, я не знаю, Airbnb комнатку взял. И в четверг поработал, вечером уехал. Вот, собственно, и все. А так из дома работает. В этом смысле Сакраменто позволяет человеку работать прямо в Кремниевой долине. То есть, раз в неделю туда, раз в неделю обратно, это вообще не вопрос. Понимаете? Так что, это можно. То есть, не на удаленке, а на гибридном. Путин, в принципе, тоже постоянно решает свою задачу. Ну, все решают свои задачи, конечно. Чтобы не оказаться вместе со всеми своим кланом в тюрьме. Ну, ему проще. Ему намного проще. А, так. Как говорил покойный Немцов, «Царствие небесное». Если не власть, их всех посадят пожизненно. А, царствие, это ему царствие небесное. Если не власть, их всех посадят пожизненно. Их убьют. Они не будут сидеть. Путин, если власть поменяется, сидеть не будет. И все его эти генералы, там адмиралы и так далее, и так далее. Они до тюрьмы не доживут. И до суда не доживут. Спасибо за ответ. Хорошего отдыха и субботы. Да, шаббат шалом, что называется, так. Тут на освободившееся место в Сенате от Флориды хотят назначить невестку Трампа Лору. Ну, почему нет? Она заслужила. Так, прокомментируйте, ждем Дональда-младшего. Я еще раз, разрушать так и разрушать. А почему нет? Ну, а что, все в семью, это же семья, понимаете, это все в семью. А что надо каких-то посторонних там, хрен знает кого? А это Лора, она вот уже руководила республиканским национальным комитетом, там сколько уже, там, не знаю, полгода, год. Вот, она уже там всю мышпуху знает, кому сколько на лапу, за что там, и кто провинился, кому чего. Она абсолютно в состоянии выполнять задачи, поставленные Дональдом, гораздо лучше, чем все остальные. Потому что все остальные, они думают, вот сейчас Дональда не будет, а у нас еще там какая-то карьера. А Лора Трамп знает, Дональда не будет, ей хана. Поэтому надо взять по максимуму, пока он есть. Вы, Михаил, видимо, давно не были в РФ. Нет? Очень давно не был. Не был. В Москве сейчас круче и вырезаннее Лондона. Лондон настолько засранное место, что нетрудно быть круче и вырезаннее. Действительно. Качество и степень цифровизации в РФ на 5-7 лет опережает европейские. Знаете, у нас был один токсичный такой молодой человек, учился с нами в институте. Тоже Миша его звали. Вот. Он очень болезненно переносил, когда у кого-то что-то хорошо получалось. Ну, там, например, говорят, там, вот там Рабинович там купил югославский холодильник. Вот. И он, вот он в этих ситуациях, так всегда, у него была одна фраза, которой он реагировал на все эти ситуации. Он говорил, он может с этого усраться. Просто вспомнил, вы тут рассказали. Молодцы, молодцы. Молодцы. У вас руки в крови. Цифровизация. С вами разговаривать никто не хочет. Вас презирает и ненавидит весь мир. Я надеюсь, что я не открыл вам никакого секрета. Да. Михаил, что будет с Украиной, ваш прогноз? Я понятия не имею. Прогнозировать можно какую-то сформировавшуюся силу. Понимаете, мы имеем дело с кучей неизвестных. неизвестно, как Зеленский, неизвестно, как украинское общество, что оно примет и что оно не примет, неизвестно, что Путин, и самое большое неизвестное, это неизвестно, что Трамп. То есть Трамп это абсолютно ноль известности, просто зира. Поэтому, ну, посмотрим. Да. Сейчас пересматриваю бесплатный курс по тестированию. Спасибо за труд. Поверьте, это многим помогает в жизни. Спасибо вам. Я знаю, что люди смотрят этот курс и занимаются, и работу находят. Я постоянно получаю какие-то вот замечания, ну, в смысле, отклики типа вашего. Но обычно это связано с тем, что я смотрел курс, там нашел работу. Вот сегодня тоже было пару человек, которые это писали. Я специально для этого делал. Точнее так, когда я первый раз это делал в 2011 году, там было всего 10 занятий по 2 часа, я просто хотел дать людям представление о том, что есть такая профессия. Это было время, когда люди не знали, что такая профессия вообще есть. Там миллионные просмотры. Я в нескольких местах вывесил, если там совокупно посмотреть, первый курс 2011 года, там многомиллионные просмотры на этих видео. Вот, потом я сделал 8, да, и я не думал, что кто-то работу с этого найдет, но уже буквально после третьего урока, на четвертом приходит парень из Калуги, студент пятого курса, он что-то по авиационным двигателям, там где-то он там в Калуге учился, и рассказывает, что он нашел работу тестировщиком в Калуге. И я думаю, мать честная, потом какой-то мальчик в Киеве, вообще из девятиклассника или там десятиклассника еще, школу не закончил, находит работу в Киеве. И я вдруг понял, что это курс, который дает работу. И следующий раз, когда я его делал в 2018 году, там уже было не 10, не 20 часов, там было уже 30 часов. И он как раз делался так, чтобы именно находить работу. Он делался более серьезно, в дополнение к первому курсу. В чем-то пересекался, в чем-то дополнял. А когда я делал уже в 22-м, ну, я делал, потому что война началась. Началась война, и я хотел что-то сделать от себя. Ну вот что я могу сделать, чтобы поддержать людей, которые вот как бы нормальные, хорошие люди. Я сначала думал сделать для тех, кто в Украине. Потом я подумал, ну все-таки нормальные, хорошие люди не только в Украине живут, но и в других местах тоже. Я сказал, откуда бы вы ни были, приходите. Там было 3000 человек, которые были в этом курсе. И там 50 часов. То есть у нас по совокупности, значит, 20, 30 и 50. У нас 100 часов. Вот, и я уже делал абсолютно точно, я уже знал, что люди находят работу, и мы специально расширили, мы сделали пару проектиков, мы дали там и Unix, и SQL, ну, то есть, действительно, ну, по чуть-чуть, ну, немножко, ну, как бы важно затравку дать, дальше ты можешь где-то еще продолжать обучаться там, я не знаю, онлайн его по книжке, как угодно, с репетитором, поэтому такая была задача. Кого бы вы хотели, чтобы он стал следующим президентом США? Республиканец или демократ? Я вам скажу такую вещь. И то говно и это. Вот я хочу видеть конкретного человека. Но даже конкретный человек, он все равно как бы от партии идет. Но в данном случае Трамп, он партию под себя подмял. Больше нет партии. Вот он поселился в этой партии и все ее сожрал. И у него как бы образ теперь уже Трампа и содержание Трампа. И никакой партии там больше нет. Он выгнал оттуда всех. Кто был такой как бы рейгановского, бушевского плана. То есть традиционных консерваторов там больше нет. Там полуфашисты и фашисты. Он выгнал оттуда всех. Поэтому в этом смысле партия демократическая, она как-то больше партия. Там нет диктатора, там нет фюрера, там нет кого-то, кому облизывают гениталии, понимаете, и так далее. То есть там все-таки какая-то организация работает. Чем лучше организация? Вы более-менее понимаете, какая у нее программа, чего от них ожидать. Они гораздо более предсказуемы. Трамп непредсказуем вообще никак, ну, кроме того, что это хаос в целом. Все остальное непредсказуемо. Какие конкретные формы этот хаос примет? И на какое дно мы еще опустимся с этим делом? Мы не знаем. Но как бы, я принимаю, я говорю, ну если обществу надо опуститься еще там на пару плинтусов ниже, ну, соответственно, это как бы это необходимый элемент в развитии общества. Ну, значит, надо, я ничего. Я принимаю. Я не говорю, что выборы украли, нет. Просрали. Демократы говно, как партия, говно. И вот это говно проиграло злу. Хотя вроде на руках было все. Все было на руках для того, чтобы выиграть. Но они просрали. Потому что они это они, а не кто-то еще. Собственно, вот и все. Говно есть говно. Что вы думаете насчет Ньюсома как кандидата? Тоже говно. Дядя Миша, для достижения финансовых целей, что важнее, правильно выверенная стратегия и последовательное соблюдение или внимание на возможности, которые сейчас есть вокруг? Ну как же, одно без другого не может. У вас есть выверенная стратегия, у вас есть последовательное соблюдение, вы идете, работаете там по своему алгоритму, но если вы не будете смотреть по сторонам и не будете корректировать этот свой алгоритм, то вы не получите максимальный результат. Все же в динамике, стратегия в динамике, последовательное соблюдение в динамике, надо ориентироваться. Есть оппортунисты, у которых нет стратегии и нет последовательности, а у них все, что есть, это opportunities. Вот он увидел что-то, побежал, еще увидел, убежал, в одну сторону побежал, в другую сторону побежал, еще куда-то побежал. Это обреченные люди. Вот, но совместить стратегию и ее последовательное соблюдение с вниманием к возможностям, которые открываются по ходу дела, это и есть формула успеха, Дмитрий. То есть это, я вам говорю совершенно очевидные вещи. Это не то, что я там жизненный опыт меня научил. Это просто очевидно, на грани очевидно. Добрый вечер, Михаил. Мы были 12 лет назад в Канкуне. Сандос Каракол, эко-резорт. Ага. Нам очень понравилось. Отель находится прямо в джунглях. А комары там есть? Наверное, их потравили. Выходишь на балкон, обезьяны с дерева на дерево прыгают. Ё-моё. Ё-моё. Нет, я бы не хотел, чтобы у меня обезьяны прыгали под окном, честно. Как-то мне хочется отдохнуть от них. Так, есть ли такие люди среди демократов-республиканцев, за которых вы голосовали бы с удовольствием? Я не знаю таких, но не исключено, что они как-то могут появиться более симпатичные, менее симпатичные. Но дело в том, что сама система политического управления, она проституированная. Понимаете, если вы приходите в публичный дом и говорите, у вас есть тут порядочные девушки? Ну как так? Откуда же возьмется порядочная девушка в публичном доме? Понимаете? Я к этому так отношусь. Насколько промышленное оружейное лобби может повлиять на решение Трампа по поставкам оружия Украине? Я как-то далек от оружейного лобби, честно сказать. Не могу. Я думаю, что они никогда не прогадают. То есть они не туда дадут оружие, сюда дадут оружие, они там свои склады надо пополнять. Уже так много отдали Украине, что пополнения складов им надолго хватит. Мы же не производим так, чтобы, значит, с заводского склада прямо, это в смысле, прямо с производства в Украину, Этого же нет. Есть какие-то снятые там или не очень снятые с вооружения образцы, которые идут в Украину, а заполняется это все пространство новыми образцами, которые Украине не дадут. То есть деньги, которые выделяются Украине на вооружение, это деньги, которые выделяются нашей оборонной промышленности на то, чтобы создавать новое. Я думаю, что им еще хватит надолго. Они, в общем, и до украинской войны неплохо себя чувствовали, и после будут себя неплохо чувствовать. Чего за них переживать? Дайте совет, как быть. Релоцировались с мужем и ребенком по моей работе в 22-м году. Инициатива моя. Сейчас муж считает, что нужно возвращаться в РФ. Я не хочу. Вся на нервах. Это семейный вопрос, как бы. Может быть, муж чувствует себя не при делах, там, я не знаю конкретных обстоятельств, но, может быть, у вас там, вы релоцировались, но непонятна дальнейшая перспектива, тоже не знаю. Ну, это семья, понимаете, я не здоров давать советы по чужим семейным вопросам. Это семейный вопрос. Вы можете сказать, что хочет, пусть едет обратно, я с ребенком остаюсь, там, например. А можете сказать, ну нет, но если уже он не может, то я тогда с ним поеду. Это просто как у вас семья построена. Мне нравится, как вы отвечаете неадекватным славящим Россию и Путина, ну и Трампа, чего уж там. Не, ну а что, я стесняться должен? Хорошего отдыха в Мексике. Какой хороший ответ про РФ, спасибо. Если бы вы были Шумером или Джеффрисом, господи, какие выводы вы бы сделали после поражения 5 ноября? Что и как надо изменить партии стало вернуть себе рабочих? Пусть сами разбираются. Знаете, что я хочу сказать? Я не очень верю в их способность понять, проанализировать и сделать выводы. Вот, если спросить, Миша, они в состоянии? Я скажу, нет. Нет. Они заигрались. Это политиканы. Это не политики. Понимаете, у нас политиков не осталось. У нас политиканы, проститутки. Зловредные, мерзопакостные люди. Нет политиков больше. Ну вот, может быть, там Байден из них последний. Ну, может, и Шумер, допустим, тоже. Да. Это последний там из Магикан. Там никого больше нет. Привет из Запорожья. Спасибо за... А, нет. Работаю в IT 12 лет. Сори. Занимаюсь звуком для игр. Круто. Скажите, пожалуйста, какая обстановка с вакансиями в данном направлении в Штатах? Ну, это узкая ведь ниша, понимаете? Это не то, что вы там программистом на Java. Вот. Поэтому я с этой узкой нишей совсем не знаком. Но я знаю, что игры – это очень большая и прибыльная индустрия. Там много денег, там хорошо платят. Вот. Но кроме этого ничего не скажу. Просто надо знать специфику. Если вы специалист именно в этой области, вы должны знать компании, вы должны видеть объявления на их веб-сайтах и так далее, и так далее. Привет из Запорожья. Спасибо за стрим, всегда интересно. Подскажите, как развивать бизнес в Америке? Какие нюансы с американскими заказчиками? На что уделить внимание? Как развивать бизнес в Америке? Я бы, честно сказать, посоветовал поработать. Вот есть какой-то бизнес, в котором вам хотелось бы состояться. Поработайте в этом бизнесе. Там у кого-то. По найму поработайте. Посмотрите, как работает, как устроен. И у вас тогда будет другое понимание. То есть, если вы начинаете бизнес, в котором вы сами никогда не работали, ваши шансы на успех, они практически там к нулю идут. Понимаете? Я начинал бизнес, вот этот вот наш школьный. Я никогда не работал там ни на кого и так далее, и так далее. Но я в образовательной сфере очень много лет был уже к этому времени. И у меня уже был бизнес в России, в Москве. Был образовательный бизнес. Я знал, что, как предложить, как цену назначить, как поторговаться, переговорить. То есть я это все прошел. Я в течение, я боюсь соврать, года, двух, наверное. Вот этим занимался. У меня был свой кооператив, в котором мы все это делали. Поэтому для меня это все было знакомо. Я знал, как заинтересовать, я знал, что пообещать, я знал, что я могу сделать, что я не могу сделать. И то были неизвестные. То есть я не очень знал, вот скажем, сколько народу рынок сожрет. То есть у меня, я Свету подучил, она нашла работу. Я знаю, что я могу. Еще пришла там женщина знакомая, мужа привела, я его подучил. Он нашел работу. Был там Сережа Каменцев, у нас тут был парень, сейчас есть. Вот, я его там три раза с ним позанимался, он пошел, нашел работу. То есть я уже знал, что это можно, но я не знал, что это можно 10 человек сразу выпустить. А можно 20, а можно 50, а можно 100. Сколько можно? Ничего не знал. Поэтому, но что-то я знал, я не был чужим в этом деле. Я все-таки как бы методист. Я не просто педагог, который там у доски стоит, я методист в первую очередь. Вот, я специалист по методам обучения. Я могу, я не скажу, что я за любую дисциплину возьмусь, но я могу там в 5-10 раз сократить время, необходимое на получение какого-то результата образовательного. Я умею это делать за счет методики, за счет инструмента, который я специально создаю под этот конкретный элемент. У меня был случай, вот я рассказывал, у меня дочь, она буквы знала буквально там с 2 лет. Вот она в 2 года знала все буквы. Но дальше надо читать. Чтобы читать, надо слоги, складывать слогами. И мы пытались ее как-то, но она сопротивлялась, там 10 минут и убегала. Вот. Ну, то есть она, с одной стороны, понимала, что надо бы, с другой стороны, вот этот процесс такой. И я ей говорю, послушай, я говорю, давай так, мы с тобой 15 минут, вот ставим на часах 15 минут. Через 15 минут ты будешь читать у меня. Давай, так согласна? Она говорит, так согласна. Я ее посадил, значит, через 15 минут она меня читала. То есть она складывала из букв слоги. Довольно бегло, кстати. Почему? Я подумал просто, как это должно происходить. Ну, в смысле, что там за механика? Как это нужно сделать? У меня были упражнения. Упражнения у меня были из курса машинописи, которые я делал до этого. У меня уже были готовые упражнения. То есть там очень похожий механизм. Уже в машинописи ты тоже должен печатать слогами. там групп из двух букв, из трех букв, там потом, когда совсем укрупняется, ты можешь словами, ты можешь фразами даже, на, как один акт, как одно действие. Понимаете? Поэтому, когда ты занимаешься повышением скорости в машинописи, ты занимаешься тем, чтобы в одном акте печаталось больше, чем одна буква. Если печатать по букве, ты больше 140 ударов букв в минуту не напечатаешь. Практически невозможно. Еще 140 это еще очень прилично. А так там и 80 там, неплохо будет, если по одной буковке. Значит, надо складывать слоги. Должно вот одним движением. Раз, раз, раз. И вот я эту как бы технологию применил к обучению там, ребенка чтению. Буквы знаем, слоги не складываем. 15 минут она читает. Почти, ну, не свободно, но бегло. Бегло слогами читает. Я методист. Поэтому, значит, возвращаясь к вашему вопросу, значит, мало знать дело, которое вы делаете. Надо, вы спрашиваете о том, как вести бизнес. Поработайте, посмотрите, понаблюдайте. Может быть, человек, с которым вы там, у которого вы будете учиться, может быть, он захочет партнером у вас быть на каких-то условиях. Тоже возможно. Очень хорошо иметь партнера, который опытный, у которого есть опыт в бизнесе, который готов вам помогать за какую-то долю и так далее. Да, скажем, он там в Сан-Франциско, а вы, я не знаю, там где-нибудь в Сан-Хосе, там час на машине. Но он же не может так два, ему у него не, а ему нужен кто-то, кто бы мог. Понимаете? И они вместе, и пошло, и поехало. Может быть так. Как приятно вас слушать каждую пятницу. Отлично отдохнуть в Мексике. Спасибо, Оленька. Еноты, вараны, муравьиные медведи по территории отеля бегают. Хорошего отдыха вам со Светланой. Да, друзья. Ну, я рад, что они там бегают, но хочу сказать, что я когда вижу зверушек, я как-то немножко напрягаюсь. Как-то не привык с ними, знаете. Так, как посоветуете работать с американскими заказчиками в сфере услуг? А я же только что вот вам уже рассказывал. Так, значит, обожаю ваши ответы на хамские вопросы. Я привычный. Дядь Миша, что вы думаете про Буша старшего и младшего? В чем разница между ними в интеллектуальном управленческом плане? Не, ну Буш старший на порядок выше классом, чем Буш младший. Буш младший просто, ну... Он получше стал. Он за те 8 лет, что был президентом, он стал получше. Но он порядочный человек. Он не урод, он не говно. Он просто недалекий. Он недалекий, но он с достоинством, он со стержнем тоже. Папа Буш, это просто махина, это глыба. Это просто глыба. Он был директором ЦРУ. Вы чего? Он был хорошим президентом. Он войну с Ираком разгромил, как я не знаю, что там этот Ирак там разнес. И так далее. В нем не было вот того, что есть у Байдена. У него не было эмпатии. Он такой суховатый был. Вот. Так что в целом я бы сказал, что 8 лет Буша-младшего – это потерянные годы для Америки. Это не был президент, который вел за собой куда-то, который что-то такое из себя представлял. Был каким-то лидером и так далее. Просто как так себе. Так себе. Неяркий был человек, то есть, если мягко сказать. И к интеллектуалам, и там к каким-то гениям управленческой работы его отнести нельзя никак. Ну, он просто никакой такой, посредственность. Так. Слушаю сейчас этот курс фоном. 13-й урок. Пока мало что понятно. Но по себе, знаешь, надо будет второй раз смотреть. Ну, желательно, конечно, чтобы на 13-м уроке уже более-менее понимать. Ну, что ж там, что там такое понять? Тест-кейсы, баг-репорты там, что там? Да. Что думаете про биткоин? Почему он растет? Спекулятивные ожидания. Как вы думаете, Путин радуется победе Трампа? Я думаю, что Путин в сложном положении. Значит, с одной стороны, Путину не нравилась политика Байдена, который Украину подпитывал оружием. Но, с другой стороны, Байден не нарывался. Байден, он подпитывал, ну, так, по чуть-чуть. Он не разрешал бить по территории России, там, и так далее, и так далее. То есть, Байден, сопротивляемость Байдена в украинском вопросе, она была контролируемая более-менее и понятная. Байден не будет провоцировать Украину или давать ей какие-то возможности по нанесению фундаментальных таких решающих исход войны ударов по России. И Байду не нужно было, чтобы Россия проиграла. Последнее, что нужно Байдену, чтобы Россия проиграла. Поэтому они, в общем-то, с ним спокойно было, с Байденом. Неприятно, но спокойно. С Трампом неспокойно, потому что он непрогнозируемый. Вот сейчас, допустим, заклинит его, и он возьмет, скажет, бейте там по любым точкам, еще там пришлет, там, не знаю, 200 F-16 со своими пилотами. Ну, если вот заклинит его, если там вступит ему, там, вожа под хвост ему, понимаете? Он же непредсказуемый, он же безумный. Хотя вроде бы так он симпатизирующий и все такое, но он безумный. Поэтому я думаю, что он нервничает. Он нервничает. Как вы думаете, Путин радуется победе Трампа? Да, поговорили. Кто лучше, Билл Клинтон или Буш-младший? Билл Клинтон намного лучше. Он яркий. Он тоже с говнецом, но он яркий. Буш-младший, он... Ну, серость. Вот такая серость посредственность. Билл Клинтон был... получил шикарное образование. Причем не просто там диплом у него есть, а он действительно, он был выдающимся студентом. Он там какой-то приз там, будучи студентом, какой-то приз там получил там, типа «Надежды человечества». Там. Я забыл, как это называется все, но он очень яркий. Он талантливый, он очень талантливый, очень яркий человек. В интеллекте, безусловно, то есть несопоставимо. В интеллекте разница между ними несопоставима. Какие плюсы у каждого из них, что они набедокурили? Я не хочу сейчас, это как бы не тот формат, чтобы так серьезно разбирать. Я не могу сказать, что Билл Клинтон где-то капитально набедокурил. Хотя вот люди, живущие в России, например, скажут, что вот он войну в Югославии устроил. Но это не он устроил, это как бы европейцы, он просто не мог от них отбиться, надо было поддержать. Вот. Но, с другой стороны, надо было Милошевича тоже поставить раком, чтобы, за то, что он там натворил, и геноциды всякие. То есть, у него, на самом деле, и выхода особо не было. Вот. Буш-младший набедокурил у нас с Ираком, с Афганистаном, в общем и в целом. Набедокурил экономически, да, значит, он один кризис, там, это, ну, можно сказать, что он не очень виноват, но как бы 11 сентября и вот последующий кризис, обвал интернет-бума, это все при нем было, потом финансовый кризис на выходе его из властных полномочий, там финансовый кризис, который досталось разгребать Обаме и так далее, не было ничего яркого в его правлении, честно, все как это, как болото. Клинтон был очень успешным, потому что он принял экономику депрессивную от Буша-старшего, так? И он ее вытащил, она у него цвела и пахла. То есть экономически страна просто расцветала и процветала. Поэтому чего уж там. Он был очень успешным. Ну да, там Моник, там все дела. Но он экономически страна просто цвела. Если бы Байден остался в гонке, он смог бы победить? Я думаю, он бы еще больше проиграл. Трамписты правы. Решать проблему дальнейшей невозможности поддержания долговой пирамиды нужно за счет внутренних ресурсов, сокращения госрасходов, но не за счет остального мира, пытаясь устроить World War III. Я думаю, что вы вошли в очень серьезный конфликт со здравым смыслом. То есть в несовместимый со здравым смыслом конфликт. Значит, долговая пирамида при Трампе за 4 года увеличилась на треть, с 24 триллионов до 32 триллионов. И прогнозы, которые сейчас есть, состоят в том, что в следующее его президентство, вот, которое сейчас наступает за эти 4 года, он еще триллионов 5-6 добавит к этому долговому. Поэтому в чем правы трамписты, я... Вы знаете, унизительно знать, что есть люди, которые вот так... Это просто унижение. Это плевок в здравый смысл. В то, что есть вот нормальные люди. Вот такие, как вы, вот с этими рассуждениями вашими. Это такой позор, что... Вот ничего, кроме брезгливости, я не испытываю, вот когда вот такое читаю. Будем усиленно молиться за Украину. Эх, если бы... это помогало. Если бы демократы выдвинули Сандерса в 2016 году, кто бы победил? Ну, как бы по тем временам считалось, что Сандерс бы победил, очень, причем сильно. Он по всем опросам в сравнении с Трампом очень сильно побеждал. Клинтонша проиграла, хоть она и 3 миллиона голосов выиграла в общем голосовании, она проиграла в частности за счет того, что такая неприятная тетка. А Сандерс, он такой, он как бы, все понимали, что он искренний. Вот он чего говорит, то и имеет в виду. Он не подлечит, не пачкает. Он, вот он хочет этого, и вот он говорит это. Понимаете, Сандерс был очень популярным, но демократы путем, в частности, путем внутрипартийных всяких подлостей, его оттеснили. При том, что он, безусловно, не был человеком национального уровня известности. Ему нужно было пройти гораздо больший путь, чтобы получить номинацию. Но они еще и подлечили тоже. То есть это известно. И там вот эта баба, я забыл ее фамилию, Вассерман, которая была председателем Национального комитета Демократической партии, вынуждена была в отставку идти, потому что они против него работали. То есть вместо того, чтобы всем кандидатам дать равные возможности, они вместо этого против... Я еще раз, говно партия. Говно. Тут без вопросов. Вот. Но мы сейчас можем только в каком-то таком... Ну, если бы, да, вот в сослагательном наклонении на это все смотреть, но мое впечатление, лично мое мнение, что он должен был победить, причем очень крупно, если бы его выбрали вместо это самое, вместо Клинтон. Трамп хочет завалить нефтью мировой рынок. Как это повлияет на способность РФ вести войну? Не смешите меня. Нефтяная индустрия США не хочет, чтобы он завалил нефтью мировой рынок, потому что американская нефтяная промышленность при цене в $50 становится убыточной. Ему нечем завалить. Если бы у него нефть была по $6 за баррел, как у Саудовской Аравии, да, так он мог бы завалить и раздавить там, и конкурентов уничтожить и так далее. Он не может ничего. Где он может? В пединституте вы изучали нейробиологию? Нет. Это не был пединститут, это был университет Тверской, Калининский. Нет, нейробиологии не было, нет, абсолютно. Там была методика преподавания математики, там была педагогика. Я боюсь соврать, было или не было там детская возрастная и педагогическая психология, я сейчас не помню. Я помню, что изучал, не помню где. А может, в аспирантуре уже. Я еще потом в аспирантуре учился по педагогике, поэтому мне трудно сказать. Нейробиологии точно не было. РФ и сейчас дискриминация нацменьшинств процветает. Сдаем квартиру лицам славянской национальности, а в армию добро пожаловать всем. Менты останавливают всех, кто не соответствует славянской внешности. Ну, это называется профилирование, профайлинг. Да? То есть, когда людей определенного профиля, значит, не физический профиль, а, так сказать, по характеристикам, к ним больше подозрительность. Обдирают патентами и так далее, и тому подобное. Трамп выкинет Маска под зад ногой, ваш прогноз? Я думаю, да. В какой-то момент просто его уже невозможно будет терпеть. Маск же беспредельщик. Он не ходит и униженно там на виду у всех целует там кольцо у фюрера. Или там туфлю. Понимаете, он ходит, как будто это он самый главный герой там и все это сделал. И если бы не Маск, так и Трамп бы не был там президентом. Что на самом деле похоже на правду. И он это хорошо понимает сам. Оба хорошо понимают. Педагогика – это наука или набор практических рецептов для разных ситуаций? Ну, помилуйте, педагогика – это наука. Как же? А как же? Безусловно, она как бы и наука, и искусство. Да? То есть люди, которые просто артистично как бы все это исполняют. Но есть место для науки, есть место для искусства. Там, безусловно, это наука. Ну, конечно. Ну, как же? Для того, чтобы вырабатывать практические рецепты для разных ситуаций, надо владеть наукой. Если ты не владеешь методологией, а это наука. Методология – это наука. Если ты не владеешь методологией, ты никогда не сделаешь методику, ты никогда не сделаешь набор практических рецептов для этой ситуации, для той ситуации, еще какой-то ситуации. Ты всегда будешь рабом конкретной ситуации. наука и методология дают тебе ключ к решению вопросов. Как иначе-то? У нас был случай, пришли ребята, которые в НИИ, в Академии педагогических наук, есть такой институт, был такой институт, назывался «Содержание и методов обучения», НИИ СИМО, так называемый. И там были два еврея, которые занимались преподаванием математики. Там, ну, там четвертый класс, пятый класс, шестой класс, где-то вот они там этим очень увлекались. Ну, и работа у них такая была. И как-то они к нам забрели, я уже не помню, кто нас познакомил, еще чего-то. И вот они говорят, вот мы решаем, у нас такая проблема, что надо за урок желательно решить там 4-5 задач вот на это. А это было, знаете что, там было такие дроби сложные. Вот, значит, одна сложная дробь, там плюс или там минус, другая сложная дробь, вот такого плана. И они говорят, вот как сделать, чтобы, значит, ребенок мог, там со скобками, скобки туда, скобки сюда, в общем, какой-то там еще в знаменателе, в числителе. И они говорят, вот у нас получается на уроке разобрать максимум 2, а надо бы сделать 4-5. Я часа 2 или 3 думал, и я им показал, как сделать 4-5. То есть я говорю, неважно, машинопись, чтение, математика. Если у тебя есть методология, то ты применяешь ее в разных ситуациях. Если у тебя методологии нет, вот так и будешь ходить. Прокомментируйте развал правящей коалиции в Германии, понять не имею. При Трампе экономика была лучше, при Байдене цены взлетели на потолок. Много денег из наших налогов уходит куда-то, а могли в себя инвестировать. Проблем хватает. Вы знаете, ваше рассуждение постыдное. При Трампе экономика не была лучше. Экономика была лучше при Обаме. Обама вытянул экономику из того, что ему оставил Буш-младший. Вытянул ее. Трамп получил замечательную экономику, замечательную, обалденную, которую он хаял и ругал, и еще не знаю, что он столько про нее не говорил. Он получил обалденную экономику, к которой не прикоснулся. Она все это время была хорошей, до тех пор, пока не пришла пандемия, и оставил он экономику Байдену в разрушенном состоянии. Он взял экономику в хорошем виде и оставил в разрушенном. При Трампе долг государственный вырос на 8 триллионов, с 24 до 32, на треть вырос государственный долг. Вы об экономике? А откуда же взялась инфляция-то потом? Откуда же цены взлетели на потолок? Это же не просто так произошло-то. Откуда все это? Я охреневаю от вас. Вы за любого Гитлера будете голосовать, потому что вообще не соображаете ни хрена. Это абсолютный пример полного отсутствия мозга в человеке. Ну, нельзя же так, ну, правда, вы меня заставляете ругаться. Нельзя же вот так, стыдно же вот так. Еще пришел к нам на канал вот с таким бредом. Могли в себя инвестировать. Конечно, могли не давать Украине 60 миллиардов на войну, а в себя инвестировать. В себя инвестировать – это значит разворовать. Разворовать и раздать друзьям Трампа, миллиардерам бабки. Так же, как он эту налоговую реформу произвел. 1,5 триллиона долларов, из них, значит, 300 миллионов пошли на снижение налогов людям, а 1,2 триллиона миллиардов пошли на друзей Трампа, которые на эти бабки скупали акции своих компаний. Экономика была лучше. Охренеть! Ну просто охренеть, нельзя же настолько уже. Понимаете? Есть такой анекдот, я вам расскажу. Папа с мальчиком на вокзале там сидят и видят две собачки, значит, и одна, так знаете, пристроилась к другой сзади, так лапы на спину положила и пристроила. Но и мальчик говорит, папа, говорит, а что это собачки делают? Тот говорит, ты знаешь, сынок, вот та собачка, которая сзади, она устала, у нее ножки болят, а та, которая спереди, она добрая, она ей помогает вот как бы двигаться, потому что у нее ножки болят. И мальчик ему говорит, вот то, что я вам сейчас хотел сказать. Мальчик говорит, ты знаешь, папа, я знал, что добрых имеют, говорит, но чтобы так, вот чтобы так, как вас поимели, те, кто разрушил экономику, те, кто виноват в том, что взлетели цены на потолок, как вы говорите, и как они вас поимели, а где будет жить Томми? Он будет жить дома. С нашими друзьями. Почему Клинтона все любили, а жену его нет? Он добродушный был такой, а жена стерва. Ну, так получается. Во всяком случае, впечатление такое. Чем отличается ваш бесплатный курс 2022 года от того, что будет 18 ноября? 18 ноября задача состоит в том, чтобы вы работали. Поэтому там курс не 50 часов, а 100. И там делаются проекты. И там после того, как курс закончится, вас готовят к интервью, вам делают резюме, вас прикрывают референсами. И, например, каждую среду вы можете прийти на мой вебинар, где я со студентами, которые в поиске работы, значит, мы сидим и разбираем, какие у них проблемы, какие вопросы и так далее, и так далее. То есть вы попадаете в систему, в машину по трудоустройству. Это кардинально отличается от того, чтобы просто, так сказать, понять предмет. Понять предмет вы можете и сами, там, и книжку почитать, или еще что-то. А вот так, чтобы работу найти. Ну вот вы пойдете на курс 22-го там года. А резюме у вас откуда? А проекты? А как работу искать, знаете? А референсы? Ну, в общем, люди в эмигрантских чатах то за Трампа топят, вот в чем загвоздка. Уехать из Россиишки хотят, но без фюрера жить не могут. Достали Михаила трамписты. Да даже не трамписты, у нас таких явных трампистов нет, да просто безумцы. Я поражаюсь, ну, как же так? Ну, уже здравый смысл, ну, должен быть элементарный здравый смысл, должен быть. Если в окружении много трампистов, самый правильный путь – разорвать общение и вообще не общаться. Исключить эту тему. Значит, не разговаривайте о Трампе, не разговаривайте с ними о политике, и все. В остальном они же нормальны. Вы думаете, они вас услышали? Нет. Зачем? Я к ним и не обращаюсь. Я больше для всех остальных. А что Аляска и штат Мэн не имеют представителей в палате представителей? Обязательно имеют. Ну как же, обязательно имеют. Эти люди не знают ничего ни о чем. И самое страшное, знать не хотят. Они хотят верить. Ну, они услышали где-то бред. И ходят с этим бредом. Вот знаете, как дурень с писаной торбой. Понимаете, вот он с ним носится, с этим. При Трампе было, не было войн, и было все хорошо. Как не было войн? А Крым наш? А в Донбассе 8 лет? Вся эта стрельба шла с двух сторон. Не было вот такого вооруженного широкомасштабного вторжения, не было. А война-то была. Он что сделал? Он что, Крым вернул Украине? Он что, прекратил перестрелки там? Может быть, он Донбасс вернул? Он что сделал? Ладно, ребятки, давайте так. Уже к 2 часам приближается. Я пойду собираться, душ приму. В офис съезжу, посмотрю, нет ли там грин-карт каких отправить. И вечерком. Ну, у нас сейчас 2 часа. Вечерком. Часов, может быть, в 8, вот так, в 9. Пока там самолет будет заряжаться, разгружаться. А мы с вами потрындим. Счастливо.